8 часов 38 минут, среда, 1 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! А что ты брови поднимаешь?
Я пытаюсь разобраться.
В чем?
Кальцейн, что
Настен, ли? Не надейся, пожалуйста. Настя все время, вы знаете, Настя все время тяготеет к науке и к переселению с планеты Земля. Она, вот сейчас она нашла кольцо какое-то. Ну, объясни мне про кольцо. Ну, давай, два слова.
Ну, вот астрофизики нашли идеальное кольцо Эйнштейна.
Что я буду делать? Что
это
я буду
эффект
делать?
От того, что гравитация массивного тела искривляет электромагнитное излучение, идущее в сторону Земли, от более далекого объекта. Ну, это как еще есть зеркало, я знаю.
Настен, не убежишь. Ты понимаешь, это твоя сущность.
Я уже осознала это, да. Нас дует и все, к чертям.
Сущностно. Чего ты хочешь? Психологически, чего ты хочешь? Ты хочешь здесь наделать долгов, оставить гору немытой посуды и уехать на другую планету? Значит, на самом деле, не получится, Настя.
Нет,
не получится.
Земли точно ничего не будет.
Тебя и на той планете, там, уже там, где ты будешь, да. Ты будешь обязательно там, тебя будут доставать какими-то СМС. Вот я сейчас, пока я здоровался,
мне надо,
пока я здоровался. НТВ плюс. Задолженность за услуги НТВ плюс. За июнь минус 185 рублей. Договор номер 2203. И далее. Послушай, значит, если я переселюсь на другую планету, нету. Первое, что по приземлению со мной произойдет, будет НТВ плюс задолженность за... Чтоб вы были сгорели, я на другой планете. Идите к черту. Нет. На другой планете первое, что ты встретишь, это гору немытой посуды в рукомойнике. Гору немытой посуды в рукомойнике. И первое, что ты увидишь, это все твои эти взаимодатели явятся вокруг тебя и скажут: отдай долги.
Никуда закрываю вкладочку.
Никогда.
Закрываю, не буду читать.
Никогда ничего. Больше. Да, и все. Знаете, давайте, беспроводной наушник. Вот это не вчерашняя новость, и не совсем последняя, но просто она меня потрясла настолько всего, я только сегодня на нее докопался. Публикация 26 мая. Ничего страшного. На краудфандинговой платформе Indiegogo, да, 25 мая стартовал сбор средств на производство устройства Pilot, которое будет по словам разработчиков, разрушить языковой барьер навсегда. Понятно? То есть люди больше не будут друг друга переводить. Люди будут слышать друг друга на любом языке, на том, на котором захотят. Например, я приезжаю на Бали, ставлю себе этот наушник, и он со мной говорит по-испански. Я говорю: какие милые балинезийцы. Они все говорят по-испански. Понимаешь? Ты понимаешь, о чем речь?
Я понимаю, но я как переводчик.
Ты как переводчик теряешь работу. Беспроводной наушник Pilot. Ну послушай, ну это серьезно. Вот это серьезный прорыв. Все люди на Земле начинают говорить на языке, на котором ты хочешь. Ты приезжаешь, например, ты говоришь: Бахаса, Индонезия, ну, Бахаса. Если ты хочешь с Бахаса, если ты хочешь с балинезийских каких-то диалектов, пожалуйста, он будет шуровать. Больше того, скоро будет распознавание, на каком языке говорит собеседник.
А что же они до сих пор? Никто еще не сделал на Алиэкспресс. Заходишь там.
Да сделают, ты еще
молода. Школьница, девочка.
Ты еще молода, ты успеешь насладиться. Нет, девочка должна познать тяжесть жизни. Девочка должна таскать сменку, пенал и все остальное. Естественно. Но для людей постарше, таких как ты, значит, уже, конечно, ставишь наушники, ничему больше не учишься. Навсегда. Понятно, о чем я говорю? Ясно?
Да.
Или наоборот, таскаешь с собой переводчика. Например, у тебя в ухе и у переводчика в ухе наушники. Из балинезийского переводит на китайский. А с китайского на русский уже переводчик. Ну, чтобы дать работу каким-то бездельникам. Послушай меня, целые касты переводчиков. Целые касты, дорогая. Это особенно касается трудных языков, восточных языков. Таких, как ваш корейский, Париж, южнокорейский, китайский, японский и так далее. Вот эти касты особые, замкнутые, жреческие, они теряют работу. Потому что я понимаю китайца, потому что китаец говорит по-русски, потому что у меня в ухе Pilot, понятно?
Ну, кто будет писать эти программы? Это же будут переводчики писать.
Ну и что? Это немного.
Очкастые челочки непослушные
50,
будут сидеть перед компьютерами.
50 негодяев.
Однажды перевели все языки на все языки,
50
и все, да?
Негодяев. которые будут сидеть в кедах на босу ногу, да. напишут эту программу.
Самокатом, да, припаркованным.
Да, рядом с самокатом, припаркованным рядом да. со столом, с рабочим. 50 негодяев в кедах на босу ногу и с самокатами напишут все это. И сотни тысяч переводчиков должны утопиться или разбиться об стену. Все, они не нужны. До свидания, мать. Понятно?
Знание. Надо подобрать другую работу себе. Какую?
У всех наушники все. Вот что сблизит человечество. Понятно? И все. Иностранные языки не надо будет знать. Ну, плевать. Ну, хорошо. Ну, я тебя хотел удивить, пожалуйста. Ты не хотела. Слушай, москвичей насмешили. Ты не хотела удивляться. Вот. Она не хотела удивляться. Это был день, когда она не хотела удивляться.
Давайте еще попробуем.
Первое.
Москвичи
насмешили новыми... Москвичи, да. Да. Первое слово «москвичи» уже смешно. Насмешили новыми правилами пользования лифтами. Жители Москвы обнаружили новые памятки пользования пассажирскими лифтами. Но комментарии писал кто-то вот как раз в кедах на босу ногу. Я тебе расскажу. В частности, памятка содержит такие странные рекомендации. Послушайте. Очередность, послушайте, это рекомендации в лифтах. Очередность нажатия кнопок этажей определяется открытой жеребьевкой с обратной приоритетностью. Наинизший этаж имеет наивысший приоритет. В случае совпадения этажа следования у двух и более пассажиров должно быть выбрано одно ответственное лицо для нажатия кнопки этажа. Повторное нажатие кнопки игнорируется.
Вы заходите в лифт и говорите, принимаю командование на себя.
Делай, как я. Далее, слушай. Если пассажир ошибочно указал неверный номер этажа, он может потребовать проведения новой жеребьевки. Но только по достижении ближайшего этажа маршрута. Пассажир, пропустивший свой этаж, теряет право приоритета до окончания маршрута. В этом случае пассажир обязан следовать до последнего этажа. Ну, вот такие понятно, памятки. Да, вот такие смешно. Памятки. Ну, скажи, чтобы они прекрасны.
Ну, хорошие.
Ну, вот они прекрасны. Ну, это все замечательно.
Вот это.
А? Еще. Пытались обворовать, я представляю. И слушай, с ними ничего не случилось. Обворовать начальника ГРУ Генштаба Игоря Коробова. ГРУ Генштаба. Этот человек до сих пор жив?
Я думаю, он так удивлен. Так, этот начальник так сделал. Так,
59-летнему генерал-лейтенанту Коробову обратились охранники коттеджного поселка в Новой Москве. Что выявляет, что он живет с охранниками, видишь?
Они обратились к нему. Что с чем?
У нас вот нет охранников.
С просьбой?
Нет, у нас есть тоже.
А передать ключи?
Ну, у нас не охранники, а милые люди. А у них наверняка охранники. У нас еще такая есть. Они сообщили, что в его доме сработала сигнализация. Представляешь, как человек живет? Весь обшитый сигнализацией.
Да.
Причем дверь не открывали. Подошли, уже сработала сигнализация. Полупустая пачка сигарет марки «Парламент» обнаружена на пороге.
Это кто-то подошел и сплюнул.
Нет. Пачка сигарет, дорогая. Слушай, в доме. Да.
Полупустая. То есть спешки бросали. Потому что пачку сигарет бросить ведь невозможно.
Человек никогда не расстанется с полной, конечно. На самом окне следы взлома. То есть начали ломать окно. В дом преступник не проник. Патрульные пришли. У них патрулируется поселок. Фига себе. Где Коробов живет? Объясните, пожалуйста. У нас не патрулируется.
Значит, не у вас. Значит, живет точно не у вас.
Скорее всего. У нас какой-то большой мент живет. Toyota Land Cruiser его возит. И 208 номер. 208. А букв я не могу запомнить. Вот. А еще у нас живет чувак лет 30, который приезжает на мигалке. Лет 30.
Сам за рулем?
Нет, его возят.
Может быть, это водитель.
Лет 30. Ты понимаешь? Молодой. Юноша, я бы сказал. Приезжает на мигалки.
Ну, какой содержательный уже.
Да. А еще у нас живет чья-то мама, так. Которая приезжает АМР.
А я думала, скорая помощь.
Нет, чья-то мама, которая приезжает АМР и стоит там. Знаю номер, все знаю, но не скажу, потому что соседи, ну их нафиг, правильно?
Конечно.
Ну их нафиг, я соседей не продам. Нет. Все. АМРочка. Хорошо. Значит, считают, что молдаване пытались, молдавская разведка пыталась проникнуть к начальнику ГРУ. Ну, конечно, просто из-за того, что они идиоты, я думаю, молдаване. В хорошем смысле. Хотите про день защиты детей, ну, мне кажется, а?
Да.
Давайте.
Да,
вот
давайте.
Этот жуткий дневник почитаем. Жуткий дневник, товарищи. У вас есть дети? Вот посмотрите, как они живут. Ну, понимаете, вы живете в каком-то своем измерении. У вас какое измерение? Перхоть? Да зубы надо прочистить от зубного камня, правильно?
Ну, у кого?
Чем живет человечество? Я тебе расскажу, чем живет человечество.
Чем?
Перхотью и необходимостью чистки зубного камня.
Слушайте, по-моему, перхоть... Это второстепенное явление. Мне кажется, меня озаботило это в подростковом возрасте.
Ну, герпес тогда. Значит, да. Человечество живет герпесом и необходимостью чистки зубного камня. Вот это главная забота. Теперь смотрите, а подростки живут реальными проблемами. 16-летняя московская школьница Наташа погибла при страшных обстоятельствах. Я читаю сегодняшний, почему вчера? А, это вчерашний, ну, на сайте вчерашний, это МК. Московский комсомолец. Нет, сегодня.
Сегодня в газете.
В газете сегодня. Значит, ее дневник, она писала дневник бумажный, что само по себе странно. То есть девочка вела дневник на бумаге.
Тетрадочки,
что,
у нее не было
что,
компьютера
что, никакого. Конечно, она какая-то была вот такая вот, тургеневская, пушкинская какая-то и так далее девушка, да? Странная. Ну, на бумаге писать, это же удивительно. Значит, смотрите, ее выкинули из окна, да?
Да, сначала ее собаку, потом ее
сама. Сначала сама. Ее. А кто выкинул
сожитель
ее?
Сожитель ее.
Сожитель.
С которым, сожитель. Да, она в 15 лет начала сожитель. Сожительствовать, влюбившись. Ну, это был один из
учеников
матери.
Октябрь 13 года. У меня появилась первая любовь, пишет девочка. Мне 15, ему 35. Никто нас не разлучит. И мне не важно, кто и что думает. Я раньше хулиганила, домой не приходила, вредными привычками увлекалась. Потому что мама пила и была целыми днями никакая. Но Вахтанга Бог мне дал, как я и молилась. Это было Вахтанга. Видишь, как интересно?
Там изменены все имена.
Хорошо, но они изменены так, что они намекают.
Ну да, да.
О-о,
да, да, да,
извините.
Ну, конечно, да.
Ну, что там, Абдулла.
И Ванька никакой.
Вахтанг, значит, Кикабидзе. Правильно? Мы догадались. Мы догадались, конечно. Как я и молила. Кстати, я очень верю в Бога. Надо говорить Бога. Ты знаешь, что единственное «г» фрикативное в русском в слове «бог»?
Бог. Да, кстати,
почему?
Да, я никогда
почему?
Не задумывалась
почему? Почему?
Об
почему?
Этом.
Почему редукция идет в «х», а не в «к»? Например, «бог»
неправильно. Ну да-да-да, да, почему?
А потому что фрикативное. «Бога». Понятно? У русских Бога. Единственное «г» фрикативное в слове «бог». Поэтому «бог», а не «бог».
Да-да-да-да-да-да.
Ну, хорошо. Значит, я сейчас скажу правильно. «Кстати, я очень верю в Бога». Тут должна быть г-фрикативная, потому что это из старославянского. «Если бы не такое тяжкое прошлое, мне было бы так хорошо. Вчера у меня был день рождения, 15 лет, мы никак не отмечали. Я же влюблена, мне хорошо». Значит, так далее, так далее, так далее. «Я могу рассказывать...» да. Дальше. «Не грубить, не хамить, не ругаться матом. Ей 15 лет, она влюбилась в 35-летнего мужчину».
Который собутыльник, на самом деле, по сути, ее матери. Дома постоянно... Ну, она описывает, как она пытается там... Пришли гости, она пишет, что типа «я приготовила омлет» или там «сходила в магазин, денег нет». Но я понимаю, он меня обижают. Но вот, наверное, надо все-таки быть
вот.
Более скромной,
не
чтобы
грубить,
не
обижали. «Не грубить, не хамить, не ругаться матом, врать. Я, слава богу, отучилась благодаря Вахтангу. В общем, буду сильной, терпеливой и умной. Сегодня он опять ударил меня по щеке за дело. И знаете, я сразу же почувствовала себя не так. Какая-то извилина в моей башке встала на место. Я поняла, что все эти пьянки только из-за меня. Надо просто в первую очередь следить за своим поведением, слушаться, не злить, обиду не показывать. Надо заботиться обо всех сильнее». Вот так. «Сегодня любовь разная. Самая большая у меня к папе, который ушел от нас 2 года назад. Он теперь на небе. Он видит меня и гордится мною. Я его не подведу. Я сегодня сделаю сердце самодельное. Я его под Библию подложила. Подарю Вахтангу. Скучаю и жду его». Сегодня, когда Вахтанг... А Вахтанг живет у них. Он,
да,
пьет,
да, да.
Он пьет с ее мамой.
А да, Вахтанг, а ее, как бы, соответственно...
Потом ее бьют. То есть сначала...
И возлюбленный ее одновременно, да. То есть он, как бы, я так понимаю, что он не брезгает. Он же ее воспитывает, по роже бьет, например, за дело, когда
да,
она...
То есть они сначала... Вахтанг сначала пьет с мамой, потом бьет девочку, и потом ее возводит на ложе. Или восходит на ложе, или как правильно? И познает ее.
Ну, да.
И познает ее, да. Значит, дальше. «Звал пить и курить траву, Вахтанг». Вахтанг умничка сказал, нет, вдруг Вахтанга сказал, надо, приходите пить и курить траву. А Вахтанг умничка сказал, что нет. А еще есть Айко, тоже сожитель матери. Кроме Вахтанга есть еще Айко.
Да.
Да. Айко, сожитель матери, это здесь в кавычках, ушел, пришел утром с какими-то людьми. Все пьяные. Мама напилась и ушла пить дальше. Мамы нет. К Айко пришли друзья, принесли водку и трек. Что такое трек, я не знаю.
Это какой-то...
Я им сделала чай, омлет и закуску. Я же курила этот спайс 2 года и бросила. До такой степени я сильная, что сейчас спайс больше не курю. За маму переживаю. Слушаю музыку. Мама пришла почти трезвая. Делаем ремонт. Шпаклевку на стены мажем. Я грунтую. Вахтанг пьет и пьет. За 6 часов поклеил 2 листа обоев. Ладно, я все равно его люблю очень. Я теперь точно очень сильная. Я больше не собираюсь ревновать. Хотя он все время позванивает бывшим. А?
Ну вот так, да. И так, и так до того момента, пока Вахтанг ее не выкинул в окно вместе с собакой. Через 7 дней она после эпизода скончалась. Ну вот, собственно, а рукописный дневник попал в распоряжение МК.
Вахтанг вышел на работу и через 5 минут вернулся с бездомным. Они водку стали пить, а я в магазин ходила. Приехал Вадим, друг Айко, и я вместе с ним пила. А потом напилась и уснула. А теперь пришла из школы, а вижу тоже зрелище. Сидят, бухают. Я в шоке. Мне иногда кажется, что любовь уходит из-за пофигизма Вахтанга. За его ложь. Но я молю Бога, он мне поможет. Он посчитает нужным. Когда посчитает нужным, он мне поможет. Бог, я имею в виду. Не Вахтанг, нет. Я жду, когда освободится кухня. Поспать нам с мамой. Дело в том, что в комнате у этой девочки, милой, живут мужчины. А комната, видать, одна.
И некуда даже прилечь.
И девочка ложится спать на кухне. Но спать можно лечь только, когда на кухне не пьют. Поэтому и мама там же спит. Я жду, когда освободится кухня, поспать нам с мамой. Сегодня день защиты детей, напоминаю. Это дневник 15-летней девочки, которую 35-летний любовник выкинул из окна. Ее публикуют сегодня «Московский комсомолец». Прихожу со школы, дома бардак, мама бухает с узбекскими соседями. Потом пришел Вахтанг и выгнал узбеков. Вот видишь, как хорошо. Мама пошла за водкой. Нет, сегодня принесли пельмени, спасибо большое. Мама пошла за водкой, Вахтанг напился, начал меня обижать. Но я привыкла. Грустный праздник. Мама пошла в магазин выпившая и не пришла назад. Оказывается, там встретила своих алкашей, и они там сидели. Мама пришла и говорит, есть 200 рублей? Без денег все равно ушла. Я сказала, что нет. Без денег она все равно ушла на улицу. Мама у нас так и не пришла, загуляла. Завтра выпуск. Осталось 10 дней до летних каникул. Вахтанг говорит, надо быть осторожными. У меня возраст 15, а у него 35, не надо никому говорить. Проводила Вахтанга в лобню. Погуляла с собакой, почитала книгу, Библию и баюшки. Она каждый день читает Библию, обратите внимание. Я сильная девочка. У нас через 2,5 года будет свадьба, дети, о которых мы мечтаем. Дай Бог, что мы всю жизнь проживем вместе и счастливо. Сегодня день рождения Вахтанга, 35 лет. Денег у нас на мели, поэтому мы не празднуем. Купили только водку и вино. Выпили. Как хорошо, что денег больше не было. Бог услышал меня насчет мирного доброго дня. То есть, что они не догонялись. Они
ну выпили, да, просто
они
не было возможности.
Только выпили еще водку и вино. А продуктов не было, но Бог не дал денег, и поэтому не пили целый ящик. Вот это же прекрасно. Это действительно... какой сегодня замечательный день. У папы моего сегодня день рождения. Царствие ему небесное. Ему 53 года. Сегодня пирожки с капустой. Жизнь прекрасна, я так люблю жизнь. Следующий день. Вот мы сидим без хлеба, но с Господом Богом. Она сидит с Господом Богом.
Ну, а с кем ей еще сидеть? Ей, в принципе, больше не с кем сидеть.
Да.
По всему-то.
Да, а где ее убивают? Я все читаю.
Из дома выбрасывают.
А вот последняя запись.
Там последний абзац.
Да, последний абзац. Наташа пишет, да. Через 3 дня в отдел полиции, где жила, это нет, вот последняя запись, это уже от московского комсомольца. Вот. Нет, подождите. Стал с мамой убираться, ругаться. В доме дух дьявола. Через час приехал Вахтанг, сказал, у тебя есть 30 минут, выбирай. Будешь жить со мной или с ней? Значит, что здесь решать, если я стал его бояться? Он меня бьет и будет бить. Одним словом, я рабыня. Но жизнь не всегда должна быть яркой, доброй. От этого люди слабые, гнилые, как роботы, пешки на доске. Нет, меня устраивает жизнь. Ведь за мою боль, печаль я награжусь доброй, яркой, спокойной жизнью. Следующий день. Вчера был, всю ночь пил, потом бил маму. Да, любовь зла. Дома кушать нечего. Он все-таки убивает нашу любовь. Эту книгу я описала. Она не последняя, названия нет. Может быть, «Жизнь» или я назову ее «Жизнь с Богом». Не знаю. До свидания. Это последняя запись. Через 3 дня в отдел полиции, где жила эта семья, поступил вызов. Из окна 7-го этажа выпали сначала собака, потом 16-летняя школьница. Пьяный Вахтанг в очередной раз поругался с Наташей и выкинул в окно кухни сначала собаку, потом девочку. Еще через неделю Наташа умерла в больнице. Вахтанга задержали. Вот такой вот дневник. Сегодня день защиты детей. Я думаю, вам интересно было узнать, как живут у нас дети. Ну, некоторые. Это абсолютное исключение. Нет, это не все, это абсолютное исключение. Все остальные счастливые. Родители на них не орут, никто их не бьет. Они целеустремленные, они двигают
никто
вперед историю.
Никто по праздникам не бухает.
Они двигают вперед историю, они двигают вперед науку. Все остальные дети, правильно? Выдающиеся победители Олимпиады. Чего вы говорите? Ну, это исключительно дети. Видите, пожалуйста, вот все.
Подъем. В движении.
В движении. В движении. Тоже исключительный сегодня день. Так не бывает. 5 баллов, пожалуйста, стоит. Я вчера провел на дорогах Москвы 4 часа. 4 часа, товарищ. 4. Нормально так покатался. 2 км/ч в текстильщиках, 2 км/ч в любую сторону в текстильщиках. Там по-другому не бывает. 3 км/ч скорость на шоссе энтузиастов. И, наконец, 10 км/ч на Нижегородке, 10 км/ч на Щелчке, 5 км/ч на проспекте Мира перед Енисейской. На Ленинградке 7 км/ч. Я вам доложу, значит, по Новой Риге въезд 10 км/ч, 2 аварии, новости.
Сережа Пастушок, поиграй
мы, грань кадров Сережа, в серебре награжен.
Девять часов 6 минут, среда, 1 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И
здравствуйте,
Сергей Даренко.
Анастасия.
Доброе утро.
Вот мне прислал человек. Спасибо большое слушателю. Сейчас, секундочку, я посмотрю, с кем, кому. Ленинградец. Ленинградец, спасибо вам огромное. Он мне прислал ссыль. Мне говорят, пруф дайте. Значит, слушайте меня. Московский комсомолец публикует дневник девочки. Но сам случай этот прошлогодний.
Там есть фотография, да, страницы.
Значит, просто Ваграм Айвазян. Вот этот Вахтанг, это Ваграм Айвазян. Вероятно, по крайней мере, есть новость, в которой вот этот Ваграм Айвазян
выкинул девочку.
Девочку выкинул в окно 7-го этажа. Не приходя в сознание, она скончалась в реанимации. Не приходя в сознание, потерпевшая скончалась в больнице. В связи с этим планируется переквалификация действий обвиняемого по статье убийства. Первое возбужденное дело сразу было 2 дела. Покушение на убийство и жестокое обращение с животными. Потому что перед девочкой господин Ваграм Айвазян выкинул собаку. Схватил собаку, принадлежавшую потерпевшей, и выбросил животное в окно. Значит, вот, собственно, новость с m24.ru. M24, Москва-24, да? Угу. Москва-24.ru. Мне прислал ее наш слушатель Ленинградец. Спасибо большое, Ленинградец. Ну, скажите, а ваши дети в безопасности? Вот ваш сегодня день защиты детей. Вы их защитили? Они защищены? Ваши дети защищены? Вы чувствуете, что ваши дети защищены? Звоните 134-21-35. 134-21-35. 495 кодом. 495 код. 134-21-35. Ваши дети не защищены. 134-21-36. Нет. Чувство защищенности не обнаруживается. 134-21-36. Пожалуйста, очень интересно. Полетело голосование, давайте об этом поговорим. И какие беды угрожают нашим детям? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Скажите, а вот служба опеки...
Да нет, у нас же святость семьи.
Павел Астахов, они чем занимаются? Или вот,
у нас святость семьи.
Долго было ведь это происходило? Почему никто внимания не обращал, что такая ситуация происходит?
Потому что дети в России рабы взрослых.
Вы думаете, это единственная девочка?
Дети в России соваться в семьи запрещено консерваторами русскими.
А что бы вы сделали?
Дети прямые рабы.
То есть пока ребенка не убьют... И молчат, ничего не происходит.
Ну, как нельзя соваться, потому что святость семьи, понимаете, очага. Святость очага.
Тогда с чем придем рано или поздно?
Ну, вот придем рано или поздно к святости окончательной.
Ну, да.
Ну, вот. А что, девочка хорошая, Библию читала все время. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, вот у меня ребенок, 4 года, конечно. Ну, от него я не отхожу на шаг, ни на шаг.
Да.
Вот, но, к сожалению, конечно, я не знаю, что творится в детском саду.
То есть, да.
Чувство защищенности, конечно, ну, в самом детском садике как бы нет. Вот, а про школу могу что еще сказать. У соседей было родительское собрание.
Да.
В общем, была информация, что даже второклассникам классники предлагают спайс.
О боже, нехорошо, ну, нехорошее так место. Так, секундочку еще. Просто детям надо объяснять, чтобы не связывались с небесспорными людьми, говорит КЛМ. Ну, не знаю. Она еще от 2 литров водки... А нет, это что-то другое. Секундочку, пропустили, что там проходил мент, как она пишет. Да, ну да, приходил мент. Ну, как бы, понимаете, в чем дело? Ну, семья-то хорошая, как бы, мама есть, все есть. Мама, конечно, там не трезвая, но, девочка учится, читает Библию. Ну что, ну, все хорошо же. Спайс прекратила, она говорит, курить сама из-за большой любви. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот как раз по поводу органов опеки.
Да.
Дело в том, что я в свое время сталкивалась с таким вопросом. И органы опеки почему-то больше пристают к семьям, где дети, ну, не очень, чтобы хулиганистые. Ну, как подростки могут где-то там подраться, да, нагрубить.
Да, да.
А вот соседка была пьяница, проститутка. К ней приходили из органов опеки. Да, в холодильнике есть еда, мама вроде вменяемая. И уходили. А то, что видят дети, вот этот разгул, никого не интересовало.
А может быть, их отправляли погулять? Я знаю, мне где-то рассказывали, что практикующие торговлю телом дамы отправляют детей погулять на это время.
Вот, и поэтому вот тоже вот подход такой неоднозначный.
Спасибо. 30-70, Настя, остановит голосование. Да. Ваши дети защищены? 30% да, 70% нет. Вопрос. Ваши дети защищены? 30% да, 70% нет. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, доброе утро.
Здравствуйте, Михаил.
Не могу пропустить.
Ваши дети защищены?
Ну, о чем вам говорить? У меня их так много, но они все, вот я сейчас смотрю...
Ну, что много? Ну, что много, скажите, 9. Сколько? Много.
Да, 9, да.
Но сколько?
Это правда?
Ну, сколько? Нет, ну, скажите.
Это правда, что у вас 9 детей?
Ну, скажите.
Ну, уже все. Да, вы именно так.
9.
Они уже выросли? Все.
Ну, конечно, разница в возрасте
хорошо,
огромная.
Перейдем.
Но мой самый старший сын, к сожалению, трагически погиб. Ему было сейчас 40 лет с лишним, давно.
Не сожалею. Был
чемпионом по тэквондо России. Но дело не в этом. Смотрите, здесь миллионы случаев, которые будут приводить вам ваши корреспонденты, не имеет значения. Нужен широкий взгляд. Об этом переписано. Дело в том, что существует такое явление, понятие, как упругость трассы. Так вот, как сказал философ, очень точно, многие народы утратили упругость расы вследствие гложущего убожества образа жизни. Вы понимаете, эта девочка попала сразу в социальную среду, в стране, где нищета давно уже стала явленческим состоянием, понимаете?
Выживание, вот, персистенция.
Да, это ужасно. А то из этого иногда невозможно выбраться станции. Веками. Да. И вот эта вот упругость трассы, которую утратил наш народ частично, означает ее способность существовать в истории как субъект. И вот смотрите, вот этот Вахтанг или кто он там?
Ваграм.
Да, скорее всего и он появился на свет в этой фактически асоциальной среде. Какие там органы опеки к чертовой матери? Пока идея непротивления злу насилием будет существовать в виде социального факта, как у нас. Понимаете? Вчера по телевизору один из идеологов заявил, здесь вот знаменитый такой, говорит, а что, говорит, в Японии 50 лет у власти одна партия, и все же хорошо. Вы понимаете, на что он намекал? Ну, вот вам и ответ.
Дальше вы знаете, что это два примера. В Мексике тоже более 50 лет была партия у власти. Тоже.
Да, вот видите, какие аргументы. Ведь для чего говорится? Не о благообразии заботился этот известный деятель. Так вчера на передаче время покажет. И есть задача техническая.
Что вы смотрите? Послушайте меня. Я сейчас вас изобличу. Михаил, вы смотрите и то, что...
Ищу там вас.
Но не надлежит. Это не надлежит смотреть. Ну, очень я спрошу.
Ищу там вас, потому что это... доброе, светлое, там сеют.
Но я не... Мне не хочется... Я рассчитываю, что вас там нет среди слушателей и зрителей.
Нет, вы знаете, я смотрю, потому что там иногда бывают люди...
Это же самые люди, Сергей.
С нашего берега.
Спасибо большое. Я очень рассчитываю... что там бабушкас, какие-то бабушкас, это же специальная передача.
И к ним примкнувший дедушкас.
Я думаю, что это специальная передача для бабушкас. Конечно.
Для них старайтесь.
Русско-патриотично бабушка смотрит телевизор.
Патриотично бабушка?
Да, я так думаю. Да, здравствуйте. Патриотично бабушка.
Доброе утро. Да.
Здравствуйте.
Я знаете, о чем подумал? Ведь она же девочка, она же в школу ходила.
Да,
да. Одноклассники все знают, что происходит с семьей, свои же одноклассники. Ну, обычно так бывает.
Не совсем. Вот я, например, не знал. У нас был кружок человек, наверное, 8 в классе, которые тусили вместе. Вот я про них знал. А остальные я не знал, что они. Не знал, честно.
Ну, обычно, вот если человек живет в микрорайоне, где школа недалеко, дома рядом, обычно все знают. То есть тут еще, что делали учителя, вот в чем вопрос. Ситуация вопиющая.
А там был такой момент, когда два класса должны были соревноваться, а только у нее и еще у одной толстухи из класса была с собой форма, и они выручили весь класс, и им сказали, что она не молодец. То есть, может, это она, мама пьет, там тихо, а девочка все равно ходит в школу, у нее даже форма с собой, и не всегда это может быть понятно, что имеют дома там какой-то сожитель, собутыльник матери и так далее. Такие подробности же неизвестны. Кстати, в новостях везде написано,
действительно,
что он гражданский муж матери, а не
действительно же, ведь... Нет, там еще один был, второй гражданский муж.
Нет, в новостях. А, понятно. Вот фактически,
слушайте, там у матери было несколько гражданских мужей, и часть из них, один, по крайней мере, из них, жил с девочкой тоже. Значит, слушайте, на самом деле, в 15 лет и 40 лица ведь разные. В 15 лет можно иметь ангельское личико. Ведь внешность искажается к 40. В 40 мы видим печать на лице, а в 15 вот она вот курила спайс, потом перестала, потом много пила и сожительствовала с сожителем матери. Но все это, понимаете ли, могло не отразиться на лице. Ангельское личико, все это, никто ничего не видит.
Можно просто на секунду вас перебью? Я, конечно, далеко не преподаватель, не учился на учителя, учителя никогда не было. Но вот я теоретически понимаю, если я работаю в школе, я вижу ситуацию, любой нормальный учитель должен принять какие-то меры. Он должен быть кукацкой, там же работает с детьми, это все видно. Не может быть такого, чтобы никто ничего не знал.
Дайте учителя
помочь. Мы стараемся отшатнуться.
Девочка была изгоем.
Хорошо,
а еще тогда дальше, послушайте.
Знаете, мы нация, которая переходит на другую сторону улицы, если видит несчастье.
Сергей.
Давай скажем правду. Мы нация людей, которые, если видят несчастье, или какое-то, как им представляется, уродство или еще. Мы переходим на другой тротуар. Мы переходим улицу и перейдем по другому тротуару. Ну и нафиг.
Посмотрите. Да, вот вы, например, живете в многоквартирном доме. Видите, что у вас вот у соседей вот такая ситуация происходит.
Да.
Вы на себя, как сосед, который здоровается в лифте, можете взять ответственность, снять трубку, позвонить в полицию?
Нет.
И сказать, а вы знаете, вот у нас тут бухают, и ребенок живет, и вроде бы его даже, может быть, мы не знаем, как он там живет, не изъять ли? Вы будете звонить? Вот
нет,
кто сообщит?
Я нет.
Это же взять на себя ответственность. Вы же понимаете,
я знаю, что
судьба.
Я надеюсь, ребенок даже когда у меня нет, даже когда не работает лифт и забит мусоропровод, даже когда это происходит, я очень надеюсь, что какая-нибудь активисточка позвонит, но это точно должен быть не я. Хо-хо! Я думаю, ну не я. Я думаю, ну я же не один здесь хожу. Какая-нибудь активисточка, зануда, бабка какая-нибудь позвонит. Я надеюсь, что мне не придется. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Что-то у вас плохо слышно.
Нет.
Издалека такое ощущение, но и почти не слышно.
Мой ребенок родится только через месяц, но я вам хочу
рассказать... Я должен за вас рассказывать, потому что никто не слышит вас.
Ну, извините.
Да, простите. Он, наш слушатель сказал, мой ребенок родится
только через месяц.
Мы желаем ему здоровья и здоровья матери ребенка обязательно. Значит, но вас не слышно было, вы уж нас простите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Знаете, я звонила в милицию при таком вот случае.
Да.
Они мне сказали, что мать, ты отвечаешь за ребенка, ты между ним взрослая, и никуда не поехали. А мы снимали с ребенком квартиру в Подмосковье.
Да.
И там приехали учиться играть на скрипочке, и снимали. И там один наркоман вот на ребенка напал, когда он пошел в санузел.
Да.
Вот. Я смотрю, он там долго как-то задержался. Думаю, надо пойти, что с ним. Думаю, пока раздумывала, туда-сюда. Потом он дверь открывается, и он красно-синий заходит. Он там начал его душить, бить об стенку головой. Вот, потом мы вот урошали, лежали 10 дней с большим очень сотрясением мозга. И милиция говорит, ты мать, ты должна была сама
вот
все
так,
это делать.
Вот так. А у меня соседка, говорит Сергей, на ребенка начальных классов орет матом, крайне изысканно. Но, кажется, по звукам не бьет. Просто орет матом, просто орет матом. Мне жалко сына, этого сына, насколько я. Но я ничего не могу сделать. Полицейские тоже не могут. Тошно на душе, но сделать ничего нельзя. Пишет Сергей ПЗРК. Ну, ничего нельзя сделать. Как бы. Когда учителя пытаются узнать, сколько родители зарабатывают, мы возмущаемся. А когда что-то случается, почему учителя не знали? Так чего же мы хотим? Спрашивает Олег. Мне кажется, что Олег очень прав в своем вопросе. Когда они лезут в душу учителя, мы говорим, а чего вы лезете в душу? Ну, когда, значит, ну, как-то они должны...
Да,
не через анкетирование, ребят, не через анкетирование учителя должны узнавать, не через анкетирование, не через анкетирование из РАНО, вот это неправильно. Учителя должны жить с детьми, знать, понимать их, иметь подход. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Григорий Москва.
Здравствуйте, Григорий.
Но, кстати, я с вами не соглашусь по поводу учителей, да,
давайте.
Объясню, почему.
Давайте.
Мы действительно хотим от учителей, чтобы они занимались чуть ли не вместо нас воспитанием наших же детей, да?
Да.
Но тем не менее, я просто свидетель этого, да, у меня сейчас ребенок заканчивает у нас школу, вот, сколько было случаев, когда родители приходили и просто устраивали истерики в школе из-за того, что учитель там ругнулся или повысил голос на их ребенка, да, то есть каким образом, ну, вообще я считаю, что обязанность воспитывать в законе, это написано, ребенка лежит на родителях, а не на учителях, учитель дает всего лишь на детей.
Подожди, вот вы видите, что родитель не воспитывает, ну, с вашей точки зрения, не гуляют, например, с детьми, это что же признак?
Да, там,
и что вы будете делать?
Совершеннолетних, пожалуйста, учитель может сообщить туда, и уже там должны принимать решение, насколько родители справляются со своими обязанностями, или их надо освободить от этих
обязанностей. Нет, а вы лично вокруг себя такие видели примеры, вот вы бы взяли бы, позвонили бы, вот смотрите, не гуляют с ребенком, например, с трехлетним, на улице не появляется мама на площадке нигде, ну, допустим, я не знаю, это, наверное, не ваш случай, но... Туда вы бы позвонили в органы опеки или плачете?
Вы знаете, если бы я, слава богу, да, что я не сталкивался, вот у меня нет даже в моем ближайшем и дальнем окружении вот таких примеров, которые были сегодня озвучены, да, я просто в шоке ехал, слушал, просто волосы дыбом, да, но, к сожалению, я понимаю, что такое случается иногда. Если бы я это увидел, естественно, я бы сообщил. Ну, просто 100%.
А вы знаете, что дальше с ребенком будет происходить?
Его изымут.
И он в больницу на 2 недели на обследование, а потом уже в дом ребенка или там
знаете,
в детский дом.
Я считаю, что мой гражданский долг сообщить. Ну, то есть, да, потому что вот последствия, которые случилось, да, оно хуже, чем то, о чем говорите вы.
Это да.
Да.
Ну, вот, конкретно это, бы, да, а другое нет.
Часа, да, я бы сделал все, что я мог сделать в данной ситуации.
Да, вот да, да, да. Так, что-то про инцест какой-то громко. Нет, это не инцест. Это же нет, Смирнов нет. пишет. Сейчас я женат... Послушай, сейчас попытайся вычислить. Сейчас я женат на дочери своей бывшей жены.
А, ну правильно. Ну, то есть, ну, она ему... как этот самый... Как,
он
как
женился
этот,
на жене. Этот,
режиссер-то ваш любимый.
Вуди Аллен.
Да, Вуди Аллен. Вот типа того, видимо, так.
Да. Сейчас я женат на дочери своей бывшей жены.
Так, и что же, есть
и
разница?
И теперь моя теща, моя бывшая жена.
Так.
Ой, ну, как да. элегантно. Смирнов, ну, вот. Я прямо вот... Как это элегантно.
Вы к ней приезжайте
то
на
есть, бывшая жена, теща.
Да, женат на дочке. Молодец какой.
А вот, говорят, с бывшими бывает иногда, когда останешься с ними наедине, бывает, прорвет. У вас бывает такое с тещей? Нет? Извините меня за вопрос. Мне так стыдно. Я задал вопрос. А?
Видите, теперь ответ.
А? Не знаю, не знаю.
А к чему Смирнов? Это было сказано?
Нет, он же у него бывшая жена, он спал с тещей раньше.
Да.
А жена сейчас на дочери бывшей
я
жены.
Я понимаю уже, да, да, да. И дальше сейчас, когда у дочери кто-нибудь подрастет, можно дальше как бы... Это еще...
И снова теща, тёща, нет, жена. У дочери должен подрасти кто-то, не ее ребенок, не его ребенок, чтобы ребёночек. Не было
инцеста. Да, ну пускай она... А можно еще с детского дома взять.
Из детского дома.
Так ты и опять прямо, же получится вторая теща.
По шагам Вуди Аллена просто идешь по тропе Вуди Аллена. Да. Ребят, мы хорошо заботимся о наших детях или нет? На самом деле, я хочу попросить позвонить только учителей. Не звоните, пожалуйста, все. Меня интересуют люди, которые работают с детьми. Насколько вы их хорошо знаете? Люди, которые работают с детьми. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Учителя, люди, которые работают с детьми. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Родители бывают странные. А вы должны знать детей? А вы их знаете? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, вы работаете с детьми.
Я долго дозванивался до этого вопроса.
Да.
Хотел добавить вот что. Вот многие родители, вот, чуть дальше от Москвы возьмем регионы России.
Да.
Многие родители этих детей какое-то время назад висели на досках почета и получали грамоты, и еще какие-то. Но в нынешних, вот при нынешних...
То есть их жизнь как бы исторгла, их выгнала.
Исторгла, и для да. них места нет. То да. есть это просто все, теперь им места нет, полная да. социальная просто у них апатия. Да.
Маргинализация. Да. То есть вы считаете, что общество настолько несчастливое, что искать счастливые семьи трудновато?
Я считаю, что в нынешнем обществе нужна коренная смена курса.
А куда? Понимаю. В какую сторону-то?
Подобное, курса, подобное
курс,
советскому?
Курс смены нравственности, курс смены всего остального. Курс смены вообще полностью изменения на развитие. То есть развитие. Другую модель развития. Нынешняя модель, насколько я понимаю, предполагает следующее. Полностью деградация, сокращение численности. То есть это количество людей в нынешнему курсу. Выбранному нашим правительством, не нужна.
Да,
ему нужна, насколько я помню, помните, писали там реформаторы, 15-20 миллионов человек.
Не
вписались
газ,
в рынок.
Не, газ и вокруг газа, нефть да. вокруг нефти, 60 миллионов где-то.
60 миллионов. 60. А некоторые реформаторы, помните, наверняка вы да, все публикации,
да,
писали
да,
до 20 миллионов человек. То есть остальные им не нужны. Ну. И нынешняя власть выстраивает вот все для этого. Начиная ЕГЭ. Вот сейчас ребенок у меня в школе, другой ребенок в садике. Садик да. еще не сломали, он еще советский.
Да.
Советский, песенки советские, все. То есть там еще более-менее нормально. Школу уже демонтировали. Насколько я понимаю, жена у меня в высшей школе работает. То есть там тоже демонтаж. Вот эта магистратура, там вот это все тоже. Тоже оболванивание. Но даже при этом... Наша школа наверняка выше, чем западная. Я вот смотришь так по фильмам, сказать. Наверняка да. Но, по крайней мере, в школу уже зашли, сломали, выломали.
Вы знаете, школа уже наша. Ну, разное. Вот я много говорил с людьми, которые переехали жить за границу, и они описывают образование. Ну, конечно, по знаниям, по количеству сведений, по глубине изучения предметов, русская школа, безусловно, старая советская школа, она, безусловно, да. конечно, блистательна. Но, знаете, вот, а что такое просто знание? А, например, в английской школе дети постоянно учатся искусству дискуссии, защиты собственного мнения. мнения. У них постоянные дискуссии на уроках. То есть докладчик защищает свою одну позицию.
Они просто как у нас на
докладчика. Нет, послушайте. Может быть, у них нет...
Я
не спорю, я с вами делюсь.
В зависимости от ситуации, к чему развивается общество.
Да.
Вот общество развивалось в 20-30-х годах прошлого века для того, чтобы развивалось, чтобы выйти на новый качественный уровень, перейти с уклада, грубо говоря, там, от паровой тяги к механизированному производству, то у нас сейчас уклад совершенно перейти к феодализму. То есть у нас сейчас мы провалились во всем. Сейчас наши уважаемые реформаторы говорят о том, что надо автоматизировать производство, то-то. А кадров нету. Зачастую на любой завод в глубинке зайдешь, посмотришь.
Ну, слушайте, ну я просто, позвольте, я закончу.
Там есть люди, несмотря на то, что пенсионеры, и больше никого.
Это отчасти не в канве вашего разговора, но позвольте мне закончить. Вот англичане, еще раз, значит, пишут постоянно доклады, и на уроке выступают докладчик, содокладчик, оппонент, и там помощник оппонента, они готовятся, поднимают литературу и спорят по любому вопросу. И вы знаете, мне кажется, по сведениям, чисто, так сказать, там, физики, математики, по сведениям, они нашим проигрывают. Но по чувству собственного достоинства и умения защищаться как личности, они наших бьют легко. Понятно? Понимаете, в чем дело? А ведь чувство собственного достоинства, умение отстаивать свои взгляды, умение критично относиться к чужим взглядам, критично, но уважительно относиться к чужим взглядам, это вещь, которая дорогого стоит. Я бы здесь поучился у англичан. Я бы поучился.
В чем-то да, в чем-то я с вами согласен.
Спасибо. Понимаете, в чем дело? Я думаю, что мы говорим, у нас хорошая школа. Ребят, у нас хорошая школа, но основной доминантой, как мне представляется, это моя точка зрения, основной доминантой жизни нашей остается удалое, разухабистое, богатырское рабство. Понимаете? Сколько бы мы ни знали о математике. Тем не менее, да? Это важно. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Ножко. Делимобиль запустил новый тариф. Сказку после скандала с клиентом из ДТП. Сергей...
Анастасия — народная целительница.
Ну, хорошо.
Объясняй ничего.
Просто. Все, ладно.
Она накладывала на меня руки и исцелила.
И народная, да, целительница. В общем, вот с каршерингом эта история случилась, разбилась машина, и тут выяснилось, что, оказывается, каску уже и нет у этих машин, а клиент об этом не знал, ему выкатили счет на 600 тысяч. Он был в ужасе. Ну и теперь вот новый со вчерашнего дня тариф с каско. Если пользуетесь, то можете чуть подороже брать машину, но не будете нести ответственность за то, что с ней случится там по вашей или не по вашей вине. Гонки с полицией довели водителя Геленваген до уголовного дела. Дело гонщиков на Геленваген. Это сегодня мы читаем на РБК. И теперь, значит, на РБК раньше в заголовке некоторые придирчивые заметили, было про сына вице-президента Лукойла. Два слова, прямо в заголовке. А теперь заголовка это убрали. И получается, что кто-то просто про Геленваген пишет, а кто-то про Лукойл. Маркин прокомментировал дело об этих гонках. Сегодня на сайте «Аргументов и фактов» можете прочитать его комментарии. «Мы хотим спокойно разобраться в ситуации», — говорит он, «объективно установить степень виновности или, может быть, невиновности всех участников инцидента, простите. Сделать это можно только в рамках расследования уголовного дела, которое, я гарантирую, — говорит Маркин, — будет объективным и всесторонним». Напомню, это сегодня в «Аргументах и фактах». Ну и еще, с сегодняшнего дня, с 1 июня, начинает действовать упрощенная процедура взыскания долгов за коммунальные услуги. Теперь, если у жильца накопилось долгов за 3 месяца и более, должнику могут отключить воду и свет. А если эта мера не работает, коммунальщики вправе обратиться в суд за взысканием долга. Платите по счетам. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Мне прислали ссылку, которая вас рассмешит и улыбнет. Значит, слушай, ты знаешь, что в Москве существует, теперь внимание, Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени.
И Тевтонского ордена.
Университет путей сообщения императора Николая II.
Да ну?
Да.
Не может того быть.
Может. Слушай, Московский ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени, Государственный университет путей сообщения императора Николая II. Сокращение. МГУПС, МИИТ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российской Федерации. Ну все, поженили.
Ахмада Ленина. Кадырова не хватает.
Ленина. Не, дай пять, дайте поцелуй. Дайте поцелуй. Дайте
не хватает.
Дайте поцелуй.
Не хватает немножко. Соединили все эпохи.
Ахмада Кадырова, все. Конечно, безусловно. А может быть, куда? И ордена Ахмада Кадырова.
Да, и меня.
Да. Да. Слушай, ты прекрасно кто-то предложил, может быть, даже Плющев, я сейчас не помню, значит, предложил тему «Ахматовский мост».
Ахматовский
мост.
То есть Питер, Питер... Ахметовский, ну да ладно.
Ахматовский.
Я поняла, да. Да-да-да.
Почему Ахмат Кадыров?
Да-да-да, гениальное Ахмат. Решение.
Ахмат Кадыров.
И вашим, и нашим.
И вашим, и нашим. Петербуржцы получают Ахматовский мост.
А я вчера, кстати, думала, почему все так против Ахмата
Кадырова? Как было с Загорским. Загорский или Загорский, не помню, это значит революционер. И было очень приятно, что мы едем в Загорск. Помнишь, Загорск был, Сергей Посадов?
Да, с горки на горке, по городу Загорск.
Там действительно, холмисто. Там холмисто. Там прелестные ландшафты, роскошные. Там ядерные отходы близ Лавры, так сказать. Там. Но там как-то очень мило и как-то, кстати, очень нарядно. Мы едем в Загорск. Имелось в виду как бы за город.
Да.
Понятно, да? И здесь вот с Ахматовским мостом можно сделать то же самое. Ахматовский мост.
Да.
Будут там встречаться влюбленные. Может быть, что-то из Ахматова. А рядом пусть будет Цветаевский мост. Понимаешь, какой-нибудь отдельный, а?
Да-да-да.
Мне кажется, очень правильно.
Конечно.
Хорошо. Значит, ордена Ленина, университет имени Николая II, имени Николая II, это как раз дурновкусица или эклектика, очень правильно. Это дурновкусица или эклектика?
Это очень странное сочетание.
Нет, ну просто. Ну, я сейчас, ну, хорошо, 1-2 звонка. Алло, здравствуйте, это дурновкусица или правильная эклектика какая-то впечатляющая? Алло?
Сергей, можно пример из моей личной жизни один? У меня папа со своей тещей, то есть с матерью, мамой, очень жил на ножах, так скажем. Ну, они друг друга очень не любили.
Да.
Прямо активно. Вот. Но в итоге все закончилось тем, что они там оба, там кто-то от старости, в общем, заболели и умерли. В итоге они похоронены рядом.
Да.
Так было удобно.
Да.
Не случилось ли то же самое с Лениным и Николаем?
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Скажите, это дурновкусица или милая эклектика, очень удачная?
Ну, это еще не... Я хотел бы быстренько сказать, атриум эвакуирует.
Атриум эвакуирует.
На Курской, который, что ли?
Атриум эвакуирует, если это кого-то интересует в ньюзруме. Прошу вас, махните мне рукой в знак согласия.
А в связи с чем?
Фиг, кто мне махнул рукой, их не интересует.
В связи с чем?
Все нормально, атриум эвакуирует, мне махнули рукой. Какая тебе разница в связи с терактом? Ну, с угрозой теракта. В связи с тем, что кто-то оставил что-то похожее на пакет, в котором и так далее. Понятно? Ну, подождите, вернемся все-таки к Николаю II, ордена Ленина. Ордена Ленина Николаю II. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
А может быть, посмертно действительно наградить его орденом Ленина, Николая II?
Я думаю, что надо наградить читу псевдоромановых, которые недавно были в Крыму.
Да. Но это...
И вот в свите этих людей, у этих людей вдруг почему-то оказался наш космонавт Леонов, который первый вышел в космос.
Нормально, это буфонада. Это буфонада, в которой космонавты, все смешивается, все. Все смешивается.
Но это же совершенно какое-то вопиющее, как раз вот это очень хорошее слово «дурновкусие». Зачем?
Ну или эклектик.
Леонов из простой семьи, он бы в жизни никогда ничего не добился.
А если вернуться Романова, ему, может быть, пожалуют герцог.
Мы не знаем, чего бы он добился.
Ему, может быть, пожалуют графством, может быть, каким-то. Граф Романов.
А что
граф,
у нас...
Граф Леонов. А?
Вот это мне
Гагарин пожалует... А Гагарина сделают князем. Светлейший князь Гагарин. Чего очень хорошо будет.
Вы думаете, что только аристократия вот в королевствах?
Мне кажется, что как раз светлейший равноапостольный князь Гагарин, Юрий Гагарин.
Очень подходит.
Правда же?
Очень.
Ну, что он действительно равноапостольный.
И потом Гагарин из холопов гагаринских.
Конечно. Да? Он же происходит из
Гагарина. Ну, откуда фамилия такая?
Конечно, знатная и звучная фамилия. Ну, ладно, мы не должны обсуждать это слишком долго. Все-таки я еще один звонок приму. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Роман, Москва. Вы знаете, у меня с МИИТом как бы я там отработал в свое время немножко.
Да.
Это действительно было императорское училище, и, естественно, есть какая-то историческая правда.
Ну, конечно, есть.
Первым наркомом путей сообщения у нас был Дзержинский, так что тоже его, старика Дзержинского, забывать не надо.
А можно взять так имени Дзержинского и Николая II?
Ну, как-то да. Но вообще у нас, конечно, очень много забавного. Ну, а что делать?
Ну, а что делать? Надо же их как-то поженить, конечно.
Ну, поженить сейчас, наверное, если вы это предложите, депутаты возмутятся, как пропаганда гомосексуализма.
Нет, нет, мы не обязательно, чтобы они совали друг друга.
Нет, мы семейные ценности.
Мы имеем в виду семейные ценности. Просто. Ну,
женить скрепы. В этом смысле.
Скрепы, скрепы. Как-то их скрепить. Есть, Настя, прекрасная статистика. Граждане недовольны зарплатой, но не перерабатывают. Это сегодняшний Коммерсант со ссылкой на индекс лучшей жизни 216. Эксперты ОСР.
ОСР.
ОСР. Что ОСР? Почему ОСР? Это Организация экономического сотрудничества и развития. Это большая организация, между прочим. Они нас позиционируют среди вот этой планеты, на которой мы пока. Настя еще никак не улетит. Индекс подсчитывается с 2011 года, Настен. Измеряется уровень благополучия населения 38 стран, которые входят в организацию экономического развития. А? Организация экономического чего?
Развития.
Развития. АЭС к чему? И социального наверняка. Ну, хорошо, послушай меня. Ну, напиши ОСР. Слабенького развития. Экономического.
Слабенького развития.
Слабенького. Для подсчетов используется 11 параметров. Материальный доход, качество здравоохранения, образование, экология, удовлетворенность работой, жизнью, вовлеченность в гражданское общество, личная безопасность. Значит, смотрите. У РФ с деньгами, мы одни из самых низких. 1,3 балла. Но ниже нас, например, Латвия. Во! Попрали мы! Попрали!
Наконец они нажрались!
Этих, конечно!
Ушли от нас!
Русской кровушки попили! Теперь пусть они там бедняцки живут! Мексика ниже нас! Турция ниже нас! Бразилия ниже нас! Наконец, ЮАР ниже нас! Зулусы!
В чем еще раз?
В деньгах! Даже сейчас! Я, насколько понимаю...
Даже после всего
нашего кошмарного падения. Самый высокий балл у Соединенных Штатов Америки 10. У нас, внимание, 1,3. То есть мы в 7 раз... 7, я правильно считаю, нет?
Ну,
я думаю, что 8. В 8, конечно.
Ну.
8,3, 24. Ну, да. Вот и выходит. Ну, значит, получается, мы в 8 раз, потому что 1,3 умножить на 8 будет как раз 10 целых, и это самое, и 4 десятых. Ну, примерно в 8 раз, почти в 8 раз. Мы ниже Соединенных Штатов. В деньгах чистый семейный доход в РФ после уплаты налога составляет 17 тысяч в год. Брехня! Мы уже упали ниже. Какие 17 тысяч в год? Считай, Настен!
Да.
Считай, бери, не... Лови их за язык, подонков! Лови за язык, подонков, а?
Да.
А? Рот открыли мы им крючок в рот, паскудам. Значит, 17 тысяч в год мы получаем 17 тысяч в год. Да пошли вы. Секундочку, умножить на 66, я посчитаю. Значит, 112, почти 120, 10 тысяч в месяц. Ничего такого нет. А? Мы получаем около 10 тысяч в год после падения рубля. Ну все, это значит, это до падения рубля все рассчитывают. Ну, дают тоже. Хорошо. В то время как в среднем по организации экономического и социального развития 29 тысяч в год. Значит, мы проигрываем тогда Америке не в 8 раз. Мы проигрываем Америке раз в 12. Ну, хорошо. 4,7 балла оценили эксперты жилье граждан Российской Федерации. Жилье. У нас приходится 0,9 комнаты на человека. 0,9 комнаты.
А комната это у нас что-то?
Комната такое? Это помещение
это 8
за дверью,
метров,
дорогая.
Или...
Нет, какая тебе разница?
28.
Какая тебе разница? Хоть 4 метра. Но отдельные, где ты можешь закрыться и предаваться порокам. В среднем 1,8 по странам ОСР. То есть у всех в два раза больше, у нас в два раза меньше. Это нормально, мне кажется. Два раза всего-навсего. Не в 10 раз, в два раза. Здоровье населения России получило одну из самых низких оценок. 3 балла. Ниже, чем у нас, только в ЮАР. В ЮАР. Где они ногтем носорога с неизвестного места отковыренным питаются. Понятно, что вылечится. и березовыми почками. Нет, березовыми почками — это русские. Простите, я перепутал. Хорошо. Эксперты напоминают, что средняя продолжительность жизни в РФ сейчас составляет 71 год. Чего это? Это на 9 лет меньше, чем в среднем по Организации экономического развития и сотрудничества. Вот, сотрудничество, наверное. Отдельно отмечая неудовлетворенность спроса населения на медицинские услуги. Образование у нас, хваленое образование, про которое мы вам рассказывали, а вы с восторгом всхлипывали. 6 баллов. 6 баллов. А почему? А где выше? Образование у нас всего 6 баллов. Но это хорошо. Это хорошо, это, наверное, тут ничего не написано, ничего клеветнического. Следовательно, это хороший балл. Это 6 из 10, товарищи. Безопасность 4,2. В Бразилии 0 баллов. Безопасность 0 баллов. Ты знаешь, что латышку сейчас они изнасиловали?
Кто?
Бразильцы.
Какие мерзавцы?
Значит, есть такая...
Именно латышку.
Именно латышку. Нашли, да, нашли латышку. Уже были полячки, были прекрасные финки, были роскошные шведки, были значит, еще эстонки. Просто стали латышку насиловать. Ну что ты уже? А ты бы кого? Ой, прости, я неправильно поставил вопрос. Значит, там смысл был в том, что они ехали на велосипедах перед Олимпиадой. Это называется, это событие, что из балтийских стран... подружки из балтийских стран перед Олимпиадой в любой стране они едут на велосипедах. Шевеля булками. Это такой пробег. Да, шевеля булками. Такой пробег. Такой пробег.
Одевая облегающее трико.
Конечно. Да. Конечно.
Ну
конечно,
и что
конечно.
Вы хотели?
Значит, слушай. И в этот раз латышка отбилась от группы. И ее там остановили, забрали мобильный телефон, но потом уж решили заодно и, как сказать, и деньги тоже забрать. И, в общем, ну и так далее. Вот, это Бразилия. В Бразилии 0 баллов безопасности. У нас 4,2. У нас латышка может сколько хочешь ездить, шевеля булками. Никто к ней не притрагивается. В целом же из 11 показателей самая высокая оценка в России поставлена между работой и личной жизнью. Работа и личная жизнь. Граждане РФ не перерабатывают. Только 0,2 сотрудников работают сверхурочно. В то время как в среднем в других странах 13%. Понятно? Значит, 16-й год по баллам между Россией и США. Давайте сравним. Жилищные условия. У русских 4,7 из 10. У американцев 7,9. Доход у русских 1,3. У американцев 10. Работа. Что работа? Условия труда. Значит, у русских 7,1, у американцев 8,4. Близко. Социальные связи. Одинаково. 6,6, 6,4. Ну, я считаю, это похоже, да? Образование. У нас 6,4, у американцев 7. Считается, что у американцев лучшее образование. Лучше. Запомните, пожалуйста. Экология. 3,2, у американцев 7,5 балла. У американцев экология существенно лучше. Но это правда. Экология действительно у них лучше.
И образование лучше, и экология лучше.
Экология, мать, у них всегда была лучше. У них постоянно какие-то белки живут.
Вранье. Провокация.
Да о чем ты говоришь?
Еноты, полоскуны, я знаю.
Еноты эти, как их? Полощи. Еноты в Нью-Йорке, прямо в городе Нью-Йорке, ракунс эти бегают.
Постоянно останавливают такси.
Да просто страшно. Значит, там олени какие-то ходят. Это просто не, это жесть. Америка вся набита дикими зверьми, которые нагло разгуливают просто так. Ну вот, экология у них лучше, это очевидно. Гражданские права 1,9 у нас, у них 6,5. Здоровье у нас 3, у американцев 8,9. Это в 3 раза лучше. Здравоохранение. Удовлетворенность жизнью 4,1, у русских 7,3 у американцев.
О, это у кого у нас хуже,
4,1,
да?
4,1, да, хуже, примерно почти в 2 раза. Безопасность 4, у них 7,5. 7,5. Досуг и отдых у нас лучше. 8, то есть мы больше отдыхаем. 8,2 у русских. Мы на первом месте. У американцев 6,2. Мы на первом месте. То есть, смотри, мы бедные, несчастные и работать не будем. Вот такая вот...
Учимся плохо.
Да. Нет, да, болеем. Мы плохо учимся, много болеем. Мы живем плохо, у нас маленькие квартиры. У нас плохой доход, плохая экология, вообще все плохое. Работать мы больше не будем. Нет, категорически. Вот это очень правильный вывод, мне кажется. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что у меня друг в Штутгарте работает, Хевлипак. Я там был недавно в гостях у него.
Да.
И смотрите, я про работу, про ненормированный час и все прочее. Ровно после 5 или после 10 вечера.
Вдруг вы пропадаете?
А сейчас слышно?
Да, вот сейчас слышно.
ровно через 1-2 минуты, когда проходит уже окончание рабочего дня, и начальник попросил, либо что-то он не успел сделать, ровно тикают часы за доплату. У нас в России где не привелись такое предприятие, где сразу же идет за каждую минуту доплата за ненормированный рабочий день.
Но они
либо пошел вон, либо пошли.
Ну, простите, но они борются за возможность...
Но вы с этим согласны?
Да, я, во-первых, согласен. Во-вторых, хочу дополнить. Они борются за право переработать. Потому что
это некое подспорье для бюджета.
Это запрещено. Вообще, это запрещено профсоюзами. Ну, вот да, если в 6 часов, часы ПЕМС 6 часов, продолжаешь работать, тебя профсоюзы могут наказать. Значит, ты должен пойти к профсоюзному боссу, написать заявление, что ты хочешь сегодня переработать, потому что ты должен на словах объяснить. У меня один голландец объяснял. Слышишь, он говорит, вышла новая видеокамера. Ну, клевая тогда видеокамера вышла. Какая там, кстати, HD, да? И он говорит, я пошел к шефу профсоюзному. Говорю, слышишь, я хочу для отпуска купить HD, видеокамеру.
Работай, да.
Видеокамеру. Дай мне 2 часа переработать. И тот значит, там начал кочеврыжиться. Но я, говорит, его уговорил. Ему разрешили там с 6 до 8 переработать. Угу. Ну, говорит, нужна же видеокамера, ну что это?
Ну, вот смотрите, да. Вы приводите примеры, я хочу, чтобы кто-нибудь услышал примеры в России. Есть такие примеры?
Нет, таких нет, таких нет. Таких нет. Нет, серьезно, голландец...
То есть мы нашли причину, проблему.
Голландец говорит, а когда мне надо... У меня раз в 2 года, говорит, надо менять машину. Говорит, я тоже самое иду, говорит, к профсоюзному лидеру машину менять. Значит, там все равно первый взнос же надо делать. Ну, никто ее не оплачивает, там все в кредит, но первый взнос... Взнос-то надо делать. Он говорит, я иду к профсоюзному боссу. Ему говорю там, ну, говорит, мы давно работаем, все, там, типа ему, Саик, мне нужно переработать.
А тот говорит, иди становись популярным блогером.
Я хочу выйти в субботу-воскресенье. Говорит, дурак, что ли, ты что, ты позоришь. Имя твое предатель, штрейкбрейхер.
Конечно, разрешишь одному, все
он
пойдут.
Говорит, придурки. Он говорит, ну мне машину надо, ребят, братва, ну разрешите переработать. И ему разрешают в результате. Ну все говорят, ну как, действительно ему надо машину купить. Он идет перерабатывать, покупает машину. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
А вот у меня такой вопрос. Вот, да. Как бы все говорят, да, что там переработка.
Да.
А вот как учитель может переработать, и как это будет фиксировано?
Взять доп.
У нас же куча учителей, которые остаются и после работы, и на дом берут работы. А в этой бюрократической системе сидит расчетчик, который даже не от директора, не от РАНО где-то. И просто фиксирует всем норму часов. Но это везде, это повсеместно.
Но кто-то...
Тут остаешься, не остаешься. Вопросов-то ноль. Как бы, кто это будет фиксировать-то?
Ну как?
У нас все готовы и работать, и переработать, и заработать.
Ну какой-то завуч по учебному процессу тарифицирует и все должен.
Ну, то есть, если получается в школе завуч, то есть ты приходишь и говоришь, вот я вот остался, 2 часа я проработал с этим учеником, или, допустим, новую программу, которую вы внедряете, я вот ее перепрофилировал или доработал. То есть вы мне должны оплатить. Она скажет, знаете, я бюджетом не распределяю.
Нет,
бюджет распределяет РАНО. Она пишет письмо, допустим,
в РАНО. Знаете, мне кажется, что скажет. Ну, не знаешь, что скажет? Скажет, ну как вам не стыдно?
Правильно.
Мне кажется, скажет, если ты захочешь переработать, или и вдобавок это оформить, скажет, боже, какое рвачество, боже, боже, ну что ж такое? И ртом, и жопой, ну какие бесстыжие люди, а?
Угу.
Правда же?
Ну, да денег нет, как говорится,
да
всего доброго,
да,
хорошего настроения, побольше здоровья. Как
поехали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. Я быстро расскажу про машину, потому что я очень благодарен BMW Русланд. Они клевые. Они мне дали 2 последовательно
мини.
Два мини. Оба были Купер. Один из них был S, который разогнанный. 196 лошадей, по-моему, или 192, но очень дофига. А второй 136. Должен сказать, что и у того, и у другого я находил возможности для дерзких прорывов. На мини есть такой режим, когда ты уже до конца доведешь педали акселератора. Там еще есть, как бы можно давануть еще 2 сантиметра. Последние, они там через кнопочку как бы делаются. Тогда он взрывообразно начинает ехать. Даже тот, который слабый. Вот. И, конечно, у мини... Главное для меня лично, это руль. Настя.
Ну, все вам понравилось, короче говоря.
Нет, мне, во-первых, понравилось. Во-вторых, это ощущение... На самом деле, я думаю, что просто владеть мини мне было бы немножко тяжело, потому что это тяжелая машина. Но тяжелая в управлении. В смысле, она такая все время требует внимания, очень, очень чуткие рули и прочее. Но мне казалось бы, что если бы вот купить Миню на три семьи, например, ты, Настя, я и там еще кто-нибудь, Роман Щукин, например. Смотрите, и мы Миню передаем. Две недели один отмахался, значит, на ней. Потом две недели другой, две недели третий.
Каршеринг такой.
Каршеринг между семьями, лучше даже четыре.
Интересная идея, да.
Интересная идея, потому что мини – это то, что с тобой должно случиться. Но мини – это не то, что с тобой должно быть все время. Потому что
очень
понимаешь, правильно. В чем дело? Потому что она действительно дико спортивная по рулю. Руль спортивный. Он безумен. Там, когда ты втыкаешь полный газ, например, со светофора, там когда стук идет, там, не знаю, что-то перепускает, какие-то ступицы, тудуш, она начинает прыгать, как блоха, потом выпрыгивает куда-то. Она полностью безумная. И руль при этом дергается, как на Мазерати на какой-нибудь, как на Феррари, понимаешь? Вот. И ты все время начинаешь искать справа от себя Тину Канделаки, которая, помнишь, сгорела в Феррари.
Да,
вот. Значит, но ее нет. Ну, не важно. Значит, она дергается. Поэтому так вот все время ездить чуточку обременительно. Чуточку обременительно. Но раз там две недели в два месяца, это обязательно надо делать. Чтобы помолодеть лет на 10. Мини как способ помолодеть. Вот что я вам хотел сообщить. Ну, правда. Я им очень благодарен. И буду у них время от времени просить мини для того, чтобы встряхнуться и помолодеть. Да. 5 баллов в Москве. Плохо от левобережных Химок 15 км в час до Ленинградки. А затем 10 км в час до Волоколамки. Ну, до зоны ремонта перед Волоколамкой, до Дмитровки. 10 км в час. Сейчас я скажу про юг. Я в прошлый раз забыл. 7 км в час. 10 км в час на Каширке. Перед, там, где река Городня у вас. Вы знаете, где у вас Городня?
Ну, Городня? Вот
там, Городня, река такая. Ну,
деревня нормально. Такая есть, Городня, между Боровском и Малой Ярославом.
Между Капотней и Зябликовым есть Городня, река Городня. Понятно? Ну и все. И вот там как раз адочек такой небольшой, местного значения. Вообще город более-менее неплохой, если не считать текстильщики, которые текстильщики у нас 2 км в час во всех направлениях, и все, что вокруг, и все, что близко, весь этот куст стоит. Вот в остальном город неплохой. Да, нет, подождите. Правда, еще на шоссе энтузиастов 2 км в час. Все, а в остальном город неплохой. Поехали, новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Граня дров, Сережа, все деревья нарожал.
Десять часов шесть минут, среда, 1 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Дарьянко.
Юля пишет, моя мама спросила сейчас, но сколько можно слушать «Подъем»? На что я ответила, слушать, думать, знать, правильные глаголы.
Молодец.
Юля, спасибо. Юля, спасибо вам огромное. Какая вы хорошая. Мы работаем не меньше американцев, только за переработку не платят, говорит Лариса.
Поэтому у нас так все плохо.
Да.
В этом корень зла. Если бы нам платили за переработку, мы бы были как в Америке.
А заводских рабочих, вот пишет парень. Парень, в смысле, это никнейм. Пишет парень, заводских рабочих вроде меня с удовольствием зовут на переработке. Правда, не так много людей работают рабочими на заводах. Немногие хотят.
Там должны роботы работать уже давно на заводах вместо рабочих.
Ну, да? Знаешь.
Налочить.
У меня на работе аналогично. На каждую переработку нужно заявление, пишет Игорь. Оплачивают каждый лишний час. Организация не частная. Нет, не частная. У меня сегодня день рождения. Господи, Саботер. Ну, какой вы молодец. А что вы сделали для того, чтобы родиться? Ну, что это?
Неожиданная постановка вопроса.
Да. Что вы сделали для того, чтобы родиться? В разы, нет, он там раздвигал родовые пути, все-таки старался.
Нет, да, головой. Толкался. Он же ничего не делает.
А он ничего не делает. Его проталкивает мышцы. А, да? Потому что вы для этого ничего не сделали, мой дорогой. Все, не... Все хорошо.
Там только в нужный момент
надо повернуться. Я некоторые вещи, которые я прочитал вчера, но на самом деле «Медуза» суммировала очень хорошо, и мне понравилось. Смешно. Я вам расскажу, что нужно делать для борьбы со СПИДом.
Да.
Понравилось. Значит, было, оказывается, Федеральный центр по борьбе со СПИДом. Было собрание.
На которого все наши надежды.
Собранка.
Возможно.
Да, у нас ВИЧ-инфицированных в стране миллионы человек достигло. Мы существенно больше ВИЧ-инфицированы, чем европейцы.
Да, каждый 20-й мужчина.
В разы более инфицированы, чем европейцы, как вы знаете, русские. Это в связи с духовными скрепами, вероятно, и с почтением к традиционным каким-то ценностям, да? Российский институт стратегических исследований, созданный по указу президента, представил в Мосгордуме свою концепцию борьбы со СПИДом. И вот, значит, Российский институт, я сейчас вам суммирую. Секундочку. Значит, первое. Три правила борьбы со СПИДом. Первое. В распространении СПИДа виноваты производители презервативов, порнографии и секс-игрушек. Почему секс-игрушек-то?
Что, их передают, что ли, как этот, по кругу, что ли, или в чем? В смысле, ну, что, как там, ну, через кровь вообще заражение. Ну, такой один из
способов, через секс-игрушки.
Да? Ну, то есть, как бы, если
секс-игрушки кровь, априори приходят чистыми в этот мир. Они приходят в этот мир чистыми.
Да, возможно, мы первые люди, которые
они даже
видят,
приходят, я бы сказал, резиновыми, латексными и так далее. По словам Белобородова, я хочу сказать, что это глава сектора демографии, миграции и этнорелигиозных проблем РИСИ, вот этого института, Российского института. Вот. Дальше. Значит, он говорит, производители контрацептивов заинтересованы в увеличении продаж. То есть им нужно продать как можно больше презервативов.
Конечно, да.
Да. Значит, а значит, пытаются заставить как можно больше молодых людей заставить секс, заниматься сексом.
Как
можно, Нет, секундочку, заставить? Я хочу. Ты была молодой, Настя?
Нет.
Ты сразу стала старушкой.
Да.
Значит, как можно заставить молодых людей как можно больше заниматься сексом?
Ну...
Молодые люди хотят, и не надо заставлять, 7 раз в день. Но, значит, а как можно заставить? Например, 14 раз в день они не смогут все равно. 21 раз в день не смогут все равно.
Да уж. А потом...
Потому что не надо заставлять, этот Белобородов просто не в курсе. Белобородов никогда... Нет, Белобородов просто не в курсе. Значит, производитель контрацептивов, с точки зрения нашего исследовательского центра, иностранные производители, безусловно, русские не таковы, производители контрацептивов хотят заставить молодых людей заниматься сексом. Боже милости. Мне кажется, они только этого и хотят. Ну, хорошо. Он также заметил, что порно слишком доступно. Что значит слишком доступно?
Ну, надо бы потрудиться сначала, чтобы достать.
В старые времена, в советское время, Пентхаус и Плейбой были зачитаны, как ленинская искра в окопах Первой мировой войны. Их зачитывали до дыр. Понятно?
Да.
Пентхаус и
а Плейбой. А где их брали?
Откуда-то брали, я учился в университете дружбы народов, и народы дружили уж, поверь мне. Народы дружили, активно дружили, я бы сказал. Понимаешь?
Интенсивно
дружили, гормонально дружили народы. Понятно? Значит, хорошо, порно слишком доступно. То есть надо, чтобы оно было менее доступно, так что ли?
Ну, под паролями, да, за кредитной картой.
Я умоляю, да. Слепые, глухонемые какие-то продавали в каждой электричке карты с голыми женщинами в старое время. Когда порно было менее доступно. То есть каждую минуту ты мог купить порно. Сколько хочешь. Сколько хочешь. Что за глупостью? Хорошо. Производители товаров для секса, лоббисты, заинтересованные в разврате. Чего это?
Ну, они же не хотят, чтобы все болели ВИЧ, тем не менее.
Нет, они заинтересованы в разврате. То есть, смотрите, серьезная организация. Можно почитать? Российский институт стратегических исследований. 92-го года издания. Большой институт, 92-го, долгоиграющий, выступает в Московской городской думе с докладом о том, что иностранцы пытаются заставить молодежь много заниматься сексом. Это полная ерунда. Что нужно сделать порно менее доступным.
Да.
То есть более желанным.
Да.
Более желанным. И что производители товаров для секса – это лоббисты, заинтересованные в разврате населения. Ты знаешь, где сейчас делается вся продукция для секса? Вся.
В
Китае?
В Китае. То есть китайские братья заинтересованы в разврате населения. Ну что за ужас. Дальше. Хорошо. Вторая позиция. Бороться со СПИДом по-западному нельзя, утверждает Российский институт стратегических исследований в своем докладе Мосгордуме. Секундочку. По мнению Белобородова, ну это докладчик, западные страны навязывают России идеи сексуального просвещения школьников ради демографического сдерживания. То есть если дети будут знать про пестики и тычинки, то их будут сдерживать демографически. Почему?
Так.
Ну, если ты знаешь про пестики и тычинки, это тебя сдерживает? Че? Ну, у тебя трое детей. Можешь сказать, ты, я бы сказал так. Можно я охарактеризую? Если бы меня попросили с места работы для тебя характеристику, я написал, демографически не сдержанно.
Боже мой.
Про себя, конечно. Морально устойчиво, демографически...
Занималась этим как минимум
демографически, три раза. Да, демографически не сдержанно и неустойчиво. Понимаешь?
Да, ну, отвратительная характеристика. Нет,
тебя ей Запад уже научился, да?
Скоро 40, и, может быть, это закончится.
На Западе при борьбе с ВИЧ не учитываются культурные ценности. Там у них на Западе культурные ценности не учитываются. Поэтому у них существенно меньше разводов, поэтому у них существенно меньше ВИЧ.
Да,
понятно, да?
Детей в детских
домах нет. В разы меньше ВИЧ у них. Потому что культурные ценности не учитываются. Вот оно что. Хорошо. Секундочку. Более западно, она говорит, можно судить по более западному Петербургу и более традиционной Москве. Петербург как бы отторгнут от России в культурном смысле.
Докладом
этого прекрасного института. Почвенная изначальность, стихийно растущей святой московской земли. Внимание, это цитата из доклада.
Это вы сейчас не от себя?
Нет, это дорогая моя, я так не могу. Я так художественно пернуть я так не умею. Дай прочитаю, тихо, подожди. Я читаю цитату. Будь уважительна. Почвенная изначальность, стихийно растущей святой московской земли противостоит искусственно и рационально организованному Петербургу, главной составляющей мифа которого стала апокалиптика обреченного града. Тебе следовало бы выучить это наизусть.
Вот это да.
Ты хочешь, чтобы я прочитал еще раз?
Нет. Спасибо. Достаточно одного.
Презервативы не помогут. Игорь Белобородов, этот же самый человек из Российского института, я забыл уже, как его называют, но это не имеет значения, процитировал испанского врача, впрочем, не точно, автора книги о сексуальном воспитании детей. Контрацептивы снимают самосохранительную роль личностного поведения, и 5 контактов с презервативом в подростковом возрасте равноценны одному незащищенному контакту. Почему?
Не поняла.
Почему? 5 контактов с презервативом в подростковом возрасте равноценны одному незащищенному.
Не поняла тоже, я опять еще раз не поняла.
Можно еще раз?
Презерватив 5
контактов
это
с презервативом, да? Не понимаю, почему. 5 контактов с презервативом в подростковом возрасте равноценны одному незащищенному контакту.
Может быть, рутинность происходящего.
В смысле кайфа?
Знаете, как ценишься в самом начале каждый раз, а потом уже это все становится как-то...
Нет, в смысле, что он температурный режим, например, измеряют, и даме неприятно.
Да нет,
ну а холодным членом тычут, что... Если мужчина болен, у него 38 и презерватив. 38 и презерватив, и дама чувствует, как нормальный, теплый.
Нет, мне кажется, что же они предлагают в качестве борьбы, если не презерватив?
Если бы я был в Мосгордуме, я бы спросил, что они имеют в виду? Что вы имеете в виду?
Комиссия, которая докладывает депутатам.
5 контактов с презервативом равноценны одному незащищенному контакту. Имеется в виду температура члена или что? Черт их поймет. Я не понимаю этих людей. Давай рассказывай про гектар. Настя сегодня стоит.
Когда я волнуюсь,
будет про гектар?
Да.
Когда будет про гектар? Да. У Насти вообще, в принципе, есть какое-то повышенное желание куда-то смыться от проблем. Идея эскапизма, бегства. Ну, расскажи.
Да.
Ну, что?
Да.
Теперь она хочет на Дальний Восток. На выбор. Или на другую планету, или на Дальний Восток. Что одно и то же. Рассказывай.
На Дальний Восток.
Рассказывай.
А,
в предгорьях Сихотэ-Алиня. Ну.
Да, именно поближе к Китаю. Сегодняшнего дня начинают раздачу земли.
Дарсу-Зала.
То есть можно, значит, куда-то там обратиться.
Моя ходи-ходи далеко.
И
Вот я вот думала, как можно использовать один гектар? Я даже думала, может быть, там
никак.
Какой-то маленький пропускной пункт
никак.
На границу строить свой частный.
Гектар построить... это жалко. Гектар может... это жалко.
Что такое гектар? Вот,
кстати, гектар это 100 на 100 метров. Клочек, да. Совершенно верно.
100 на 100.
Если ехать на мотоцикле, проезжаешь сейчас. Просто за секунду, да.
Что? То есть это тысячи квадратных метров. Нет, то есть это как
детский... тысяч. Это 10 тысяч, дорогая. 10, 100 на 100. 4 ноля, 10 тысяч.
И
ну,
это
все,
как
просто.
Что? Ну, как это детская как, площадка большая.
Это как имение генерала на Рублевке.
Нет, этого не понимаю.
Нет, это как простые. Половина имения любого генерала на Рублевке. Это как половина. Ну,
нет,
это
для городского жителя. Что, вот что такое?
Для городского
один гектар,
жителя. Это дойти до остановки, что? Потом вспомнить, что ты забыла мобильный телефон и вернуться. Вот тебе гектар. Все, и все. Больше ничего нет. Ты дошла до остановки, вспомнила, что забыла мобильный телефон. Вот тебе, назад вернулась. Это
надо
ты, типа,
квадратом возвращаться.
Прогулялась разным, по участку, дорогами. Называется, да. Нет, по пути зашла куда-то за дерево проверить, есть ли березовый сок.
Ты, значит, это все делаешь, что-то на нем делаешь до 5 лет, тебе его в собственность.
Ничего нельзя, послушай меня.
Что можно сделать?
Ничего.
Дом построить.
Ноль. Я тебе объясняю, что такое гектар? Ноль. Значит, на душу, мужскую душу, на мужскую душу выделялось в русской традиционной общине. Русская традиционная, знаешь, что традиционная община?
Ну, как же, конечно.
Да. Давай считать. Здесь я сейчас научусь считать. Вот смотри, надо считать. На мужскую душу выделялось сколько-то десятин. Найди мне, пожалуйста, сколько десятин. Напиши, пожалуйста, в поисковой строке. На мужскую душу, на мальчика. На девочек ничего не выделяли. Понятно?
Понятно.
Все. Значит, на мужскую душу выделялось сколько десятин в русской общине? На мужскую душу выделялось сколько десятин?
Душу выделялось
сколько?
Десятин.
В русской общине напиши. Не важно, сейчас в американской еще мне.
Русское.
Да,
общине.
В общине. Давай, общинник написала. Общинник. Что? Да, что? Русская община. Русская община.
Милов, государственный университет не
всегда. Да не надо, не всегда. Перед этим Википедия была. Дорогая, ты только что.
Википедия была.
Переселенческая, вот, царизма.
Десятина мера площади.
Давай, открой.
Куда? Вот это, десятина.
Открой, десятина. Сколько десятин давалось на мужчину? Прочитай.
Сейчас мы саженью начнем считать.
Прочитай. Ничего с тобой не
будет. Применялось несколько разных методов десятины, в том числе казенная, равная 2400 квадратным саженям. Это 100 соток. Это, короче, один гектар, короче говоря.
Наплюй на сажень.
Все, гектар.
Я тебе расскажу, что это. Это 1,1. Нет, я тебе точно могу сказать. Что такое десятина?
Да.
Это одна
переселенцам
целая...
на Дальнем Востоке предоставлялись Бабоха. Более крупные наделы, например, уссурийскому казачьему войску полагалось до 30 десятин на одного строевого казака старше 17 лет.
Внимание! Атенсион! Значит, внимание, что такое десятина?
А в европейской части 2 десятины
давали.
Она не
даст мне говорить. Все. Это вы вздорная женщина, дайте мне сказать. 1,1 десятая. Вот что такое десятина. Понятно? Таким образом, 10 десятин, 11 гектар. Понятно?
Да.
То есть десятина и гектар, это примерно похоже. Похоже, но когда их много, уже не похоже. Понятно?
Да.
То есть десятина, это чуть больше гектара.
Да.
Значит, на Дальнем Востоке переселенцам, в уссурийском казачьем войске, я жил на Уссури, на реке Кия, Хор, за Халкинголом, в предгорьях Сихотэ-Алиня. Вот кто я. Пожалуйста, я оттуда, я сихотэ-алинец, но не олень. Слушай, значит, выделялось 30 десятин. Что означает 33 гектара? 33 гектара на любого мужчину старше 17 лет.
Каких 33 гектара?
33 гектара.
3 гектара.
30 десятин.
30...
Боже,
одна десятина,
точно. Почему ты не пошла? Нет, можно я спрошу? Почему ты не пошла работать в Минфин?
Физмат-класс?
Почему ты не пошла работать в Минфин или в Центробанк? Дорогая, ты теряешь...
Ты была слишком талантливая, мне сказать, что не надо, потому что...
Ты теряешь время. Ты занимаешься здесь не своим делом. Тебе следовало бы пойти в Центробанк с твоей пристрастией к математику. Конечно. Своим знанием дела. Значит, понимаю, еще раз объясняю. 10 десятин, 11 гектар. Да. Давалось 30 десятин, 33 гектара.
Да.
На любого мужчину старше 17 лет. 33
Опять
гектара.
Опять вопрос, что с этим делать?
Еще секундочку. Можно нанять китайцев.
Они построят вам
Давайте
шанс.
По жопе они будут работать. Давайте.
Что делать? Что там делать?
Но китайцы сейчас дешевле, чем за 2000 долларов работать не хотят.
Каждый.
Ну что, я пытался откуда нанять...
Такие
я деньги? Тебе отвечаю, пытался нанять повара китайца.
И что?
Я, 2000 долларов. переманить в ресторан.
Домой?
Да, конечно, куда еще? Что, в гараж, что ли?
Ой, значит, какая слушай, идея.
Прекрасная идея, Мюрча. Давай купим одного повара-китайца на несколько друг семей.
Невозможно все время китайский.
На несколько семей
конечно.
Делиться.
Конечно.
Слушай, я пытался повара-китайца нанять, мне сказали 2000 долларов, я пытался переманить из ресторана.
В рублях сколько?
Переманить.
120 тысяч?
Да какие-то жалкие 130 тысяч, да. Жалкие 130 тысяч. Ну нет, у меня нет столько денег. Ну, конечно, он жрет вдобавок в три горла. Он же все пробует.
А тебе готовят отдельно.
Нет. Слушай, послушай меня, что такое гектар? Ну, что такое гектар, я тебе объясняю?
Ну, я поняла уже.
Ничто.
А 30 гектаров это что?
Теперь я хочу посчитать, сколько в земле, сколько Россия, 17 миллионов, внимание, у меня не хватит...
Плату Патарана, наберите.
Нет, у меня 17 миллионов, это значит раз, два, три. Квадратных километров.
Ну, там
понятно?
Горы от них, с межзолотой сколько. Там они нужны никому.
Пожми. Россия могла бы давать по 33 гектара.
Да,
могла
лично
бы.
Мерзлоты.
В России столько этих гектаров
да.
никому не нужных. Никому. Это черная, черная гигантская земля. Когда ты летишь ночью над да. Россией, ты понимаешь, что это полностью необитаемая часть суши.
Да.
Значит, почему они не дают больше? Вот, вот мой вопрос.
Знаю.
Почему они не могут дать досыта земли? Досыта. Жрите. 30 гектаров на каждого мальчика. Хорошо, хоть 1 гектар на девочку. Но девочки должны быть уравнены в правах. Для этого хотя бы 1 гектар на девочку надо давать. Чтобы у них были равные права с мальчиками. И на мальчика 33 гектара. Правильно?
Да.
Вот тебе семья. Он едет. У него двое
детей. А
у него двое мальчиков и две девочки.
Чтобы она проходила через его землю каждый раз, подходя к собственному гектару. Ну
да,
так и
да.
что же...
Значит, должно быть на семью 100 гектаров. Почему один-то, я не понимаю. Зафиг нам один гектар на Дальнем Востоке. В заднице мира. Да. Я должен туда ехать, кормить комаров.
Да. Нет, а есть ловушки для комаров? Можете купить.
Да нет таких ловушек,
СО2.
Которые могут 50 миллионов комаров поймать, как на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке ты просто стряхиваешь штаны, и вокруг тебя облако образуется. Что, я не жил на Дальнем Востоке? Перед тобой дальневосточник. 7373948. Какой гектар нафиг? Не поедем. Алло, здравствуйте. Нет, мы не поедем. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Фрок.
Мне эта ситуация представляется достаточно простой.
Да.
В схематичности. Государство хочет продолжать оставаться монопольным собственником наследства производства, ибо земля в России... Это единственный инструмент, который может что-то приносить.
Земля в России расположена в таком неудобном месте. Земля нормально расположена между 10 и 30 градусом. Ну хорошо, между 10 и 40 градусом широты. Понимаете? То есть севернее Воронежа не должна быть земля, которая считается трудной.
И... Я понимаю, да. Но дело в том, что вот те земли, которые там, это пушнина, это лес. Это вот такие способы добычи, так сказать, пропитания.
Вы знаете,
и
много... Это... Фрок, ну нет там столько пушнины. Вы знаете, пушнина есть, но ее немного. То есть не так, чтобы вот ровно сколько сейчас там есть людей, и то на всех пушнины не хватает.
Может быть, у нас все-таки какие-то отсталые представления о том, что нет. мы есть на самом деле, ведь мы до сих пор сами мыслим этими категориями, феодальными, средневековыми категориями.
Ну, если вот если разводить зверя на пушнину, тогда может быть. Но если вот охотиться, то ее не так много, как представляется в сказках.
Но Сергей, моя основная мысль заключается да. именно в этом. Государство хочет быть монопольным собственником на средства производства. Нельзя ничего людям давать. Вот в советское время давали под эти подачные участки по 4,
да.
по 5 соток.
Да.
Ну, тогда
да.
было понятно, тогда были колхозы, была земля сельхозназначения.
Был
но
период,
сейчас этого ничего нет.
Был период, когда запретили крупный рогатый скот держать крестьянам. Был период, когда на дачах подсчитывалось количество яблонь, там тоже был лимит, сколько деревьев можно посадить.
Вот, государство запускало руку да. в это дело. Оно не давало человеку видите, самому распоряжаться своим хозяйством.
Это несчастное.
И не давало ему это хозяйство. Не давало.
Несчастная, необитаемая земля, необитаемая, необихоженная, неустроенная. И по ней ходят люди, которые живут постылую жизнь и которым все время дают по рукам вдобавок.
Ощущение какого-то неизбывного тупика какого-то.
Да? Потому что люди, живущие свою постылую, несчастную жизнь.
Ну, куда вы в какой-то негатив?
Давай
найдем человека,
позитив.
Который подал,
нет,
завладел сегодняшнего
дня. Ну, за гектар я
дня.
Не поеду, тебе десятый раз говорю.
Ну, может быть, у нас есть командировочный, который нас
послушай,
слушает.
Послушай, для того, чтобы
живут...
иметь товарное производство, надо
да.
иметь 2000 гектаров. Нет, просто давай будем серьезными.
И деньги на старт.
Давай Грудининам. Вот Грудинин приходит к нам, совхоз имени Ленина.
Да.
Его спросим. Он умный. Он знает. Для того, чтобы иметь товарное производство. Товарное. Я сейчас не шучу. нужно иметь 2-3 тысячи гектаров. Я спрашивал. Я же тусил там на югах, вот в Ставрополье. 2-3 тысячи гектаров. То есть надо купить колхоз. Купить колхоз. Меньше не катит никак. Понятно?
Да.
Никак. Значит, для того, чтобы прокормиться, семью прокормить, и как-то что-то упершись рогом там на овощах и фруктах, если ты не покупаешь голландскую теплицу, а просто в земле выращиваешь,
да.
Ну, нужно иметь хотя бы гектаров 5. Понимаешь? Значит, под картошку, под зелень и так дальше, продавать товарно, товарно, понятно?
Да.
Ну, так вот, надо хотя бы гектаров 5, а лучше 100. Ну, хотя бы 100, понятно?
Да.
И технику нормальную.
Да.
Ну, где
давайте
это все?
Давайте найдем человека, который берет этот гектар.
Ну, не найдешь ты человека. Ну, не найдешь ты человека. Нет, не найдешь. Нет. 737. Скажите, почему вы считаете вот эту раздачу гектаров на Дальнем Востоке хорошей идеей? Я считаю, что это плохая идея, с моей точки зрения. Я лично не поеду. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я тоже считаю, что эта идея дурная. Но вот да. У меня полгектара под Москвой, недалеко от вас.
Да.
Вот, и сам обрабатываем там что-то, да? Но не на товарное производство.
Не на товарное.
Вот. А это... Я могу сказать, что эти люди, кто вот сейчас один гектар, это просто люди, которые жизни не знают. Ну, как наш там Дмитрий дети. Анатольевич.
Да.
Они считают, что гектар это много, потому что генерал имел действительно, вон там в районе этой самой, там, ну, Баковки, там у генералов было, да, там по гектару, я вот помню, ребят там.
Гектар по полгектара, да-да-да, Советский Союз.
Да, по гектару, он там у Старков разделил там воинки, когда он там был зятем кого-то, у них наполовину уже был, ну, неважно. Вот, а эти, вот когда переселение было во времена там, ну, царской России, туда ехали крестьяне.
Да.
Сейчас про каких крестьян мы говорим? У нас, понимаете, это все, ну, чистая фикция, и с моей точки зрения, ну, так вот взяли, рассказали, но это легче сделать, чем выполнить любой майский указ.
Ну, представляешь, что такое...
Поэтому мы рождали, да. И все.
Ну что, а что такое Дальний Восток, вот так вот, сочная пашня? Все советские колхозы там давно распахали, используют под сою, соя, растет соя, понимаете, там гектарами. Вам дадут рядом с ними либо болото, где вы будете саранки собирать, саранки это дальневосточные лилии, либо болото, где вы будете сидеть на саранках, либо конопля, которую вы будете
нет,
сидеть...
Понимаете,
нет, это либо маньчжурская конопля, которую вы там будете сидеть, курить и делиться с местным ментом. Ну что там еще делать на этом гектаре? Новости.
Обзор прессы.
Правоохранительные органы задержали мэра Владивостока. Он уже в Москву направляется. Об этом сегодня более подробно можете посмотреть на сайте газеты «Аргументы и факты». И там же Маркин комментирует дело о гонках на Гелендвагене. Новых целых 2 уголовных дела опять открыто. То прокуратура протестует, то вот опять вот они открывают, чтобы выяснить, кто виновен, а кто нет. Ученые Российского химико-технологического университета имени Менделеева предлагают вместо традиционных CD использовать кварцевое стекло. Оказывается, туда можно записывать информацию, и получается, что на один такой кусочек стекла можно, например, до 500 фильмов записать небольшой. Вот такой вот прорыв. Об этом сегодня в российской газете. В «Коммерсанте» про доклад в Мосгордуме по вопросам ВИЧ. В общем, оказалось, что главным врагом неправильный образ жизни врагом человека у нас стал. И единственная возможная борьба – это укрепление традиционных ценностей. Про гектары с сегодняшнего дня вот, получить можно будет на Дальнем Востоке. Только граждане России могут это сделать. Кроме того, через 5 лет, оформив уже собственность, когда вы там что-то сделали на этом гектаре, вы не сможете его продать иностранцам. 10.35, это был обзор пресс.
Говорит Москва. 94.8.
Настя, интерес. Весь пристальный фокус общественности обращается сейчас на конфликт Навального с Максимом Кацом.
Да.
Максим Кац, как ты знаешь, наш ставленник. А Навальный ставленник Венедиктова. Или, я забыл. Или Альбац. Ну, вот. Что-то в этом
они
вроде.
Поссорились.
Да, они поссорились. Значит, вот что пишет Варламов. Варламов!
Что пишет? Он говорит, что там все из-за
потрясло до глубины души. Смотри, Варламов пишет. Все началось с того, что в меня влюбился Волков.
Кого?
Варламов пишет, я не знаю.
Ну ладно. Чего? Дальше еще что?
Мы познакомились с Леней в 2012 году, в тот день, когда я пришла к Навальному. А! Значит, все-таки пришла.
Там какая-то Патюлина Екатерина. Вот ее фотография внизу.
Слушайте, поцапалась опять оппозиция, поскубалась. Мы с тобой употребляем глагол «скубаться» в этом отношении. Смотри, люди, значит, Максима Каца я знаю давно, но он непристойный и непорядочный человек, заявил Навальный. Что же было на самом деле? Есть дама опять, есть дама. Все-таки потому, что они гормонально активные все люди. Секундочку. Все началось с того, пишет Варламов, что в меня влюбился Волков. Черт, где же баба? Где-то была баба. В Варламова влюбился. Нет, Катя Патюлина, совершенно верно. Катя Патюлина. Женщина. Они позагоняли. Я пришла к Навальному, чтобы предложить развитие медийного ресурса в социальных сетях и построение инфраструктуры для активации сторонников, автоматического распространения контента, поскольку Навальный считал Леонида Волкова специалистом в интернете и соцсетях. Он позвал Волкова, чтобы тот задавал мне каверзные вопросы, ответы на них всех устроили, и мы начали потихонечку сотрудничать. А он влюбился. Он задавал ей вопросы и влюбился. Так бывает. Конечно, если она клала ногу на ногу, а потом немедленно меняла положение ног. Правую на левую, потом левую на правую. Правую на левую, левую на правую. Все это в ажурных чулочках. Конечно, влюбишься. А что делать?
Да.
А? У меня так одна приходила трудоустраиваться.
Да?
Ну, я сказал 70, она говорит 150. И ногу на ногу, по-другому. Я говорю, 70, я говорю, это когда вы уже у нас поработаете долго. Начнем с 40. Она, ноги туда-сюда, туда-сюда. Говорит, 150, она мне говорит. Я говорю, нет, я говорю, 70 через год, а начнем с 40. Она ноги, перекидывает вот так.
А вы тоже начали так. Однако.
Значит, он влюбился в нее. Каверзный вопрос. Я понимаю, она ноги, наверное, может быть, я не знаю, я не исключал бы. Ну, хорошо. Потом я помогала раскручивать. Навальный же ответил, пригласил меня сотрудничать. Не дал, не, мы с Ведутой и Волковым против храма Христа Спасителя.
Слышь, они противостали храму.
Конечно, все время трахаются. Все перекрестно опыляют друг друга. Перекрестно опыляют друг друга непрерывно. Понятно? Вот сама эта. Ведута красивая, люблю ее. Кто это пишет? Анна Ведута. Нет.
Сама
Анна Ведута пишет. Ведута красивая. Там гормональная деятельность, главным образом, выдаваемая за политическую. Через несколько лет мы встретились... Нет, дней мы встретились. Дней, часов, минут с Леней в кафе, и он сказал, что любит меня. Обычно, когда такое надвигается, девушка может объяснить, как так вышло. Может объяснить. Обычно, когда тебе говорят нечто подобное, ты понимаешь, где-то справа...
Я так и не поняла. Там есть какой-то Леонид Волков, который отвечал за Леонид безопасность, Волков. Что ли, какую-то
отвечает
информационную.
За баблос.
А, слушай, и он влюбился, и поэтому поссорился Навальный с Кацом. Вот я не понимаю, ну, я вот эту да. перемычку
Навальный
не
Навальный любил Волкова, ловить. А Волков любил Катю. А Навальный любил Ведуту одновременно. Ну, послушай, все любили друг друга и хотели Варламова в результате. Если мы позовем Кацу, он объяснит нам. Давай, нет, нужно... Что?
Давайте.
Если Кац проснулся, потому что это невозможно понять. Они все перекрестно опыляются.
Ну, он начнет отказываться.
Кац не будет отказываться. За чего он откажется? Он же на избираемой должности, я его выбираю. Я прописан на щуке. Я выбираю Каца. Я знаю, Кацу в данный момент звонит его избиратель, можно сказать. Понимаешь?
Да. С предложением.
С предложением объясниться,
рассказать,
в конце концов.
Что произошло?
Я как избиратель к депутату ему звоню. Конечно, от нашего квартала практически. А? Он от нас, от Конева, Расплетина, от Щуки, от всей. Конечно, от Березова, Берзарина, вот отсюда. Касс, пожалуйста, спит. Вот что, наш депутат работает? Нифига, он спит.
Может, он на
Почему?
Заседание?
Нет, он до 4 утра играет на бильярде где-нибудь в ночных клубах. Потом с Катей Петюлиной... Алло? Нет, нет. Потом с Катей Петюлиной обсуждает все это подробно. И потом они все вместе кадрятся к Варламову. Кошмар. Максим, вы ведете себя предосудительно. Пусть он гудит вот так, а то он гудит сам. Сидит такой, тут, по-кацовски. Я же слышу его интонацию. Видно, что кац. Видно акцент вот этот. Видно, да?
Угу.
Ну, конечно. Худощавый, кучерявый, кудлатый такой весь. Нет? Это не он? Ну, хорошо. Нет, так нет. Хорошо, мы пытались выяснить, что же происходит. Теперь смотри. Нет, подожди, ну можно про любовь почитать хоть чуть-чуть?
Давайте, конечно. Послушай, так мало светлого в нашей жизни.
Ты не хочешь,
жизни.
Ты не хочешь.
Наконец мы сейчас...
Ну, слушай меня. Через несколько дней мы встретились с Леней в кафе, и он сказал, что любит меня. Обычно, когда такое надвигается, девушка может объяснить, как так вышло. Обычно, когда тебе говорят нечто подобное, ты понимаешь, где что-то спровоцировало, где подмигнуло, а где слишком сильно вникало в жизненные обстоятельства собеседника. Или перекидывала ноги, сидя напротив него. Но я вообще не поняла, зачем и как это произошло. Ага, какое тонкое кокетство. Моим единственным предположением было то, что Волков неисправимый романтик. На данном жизненном пути, ему этапе ему потребовалась муза.
Короче, он ее любит, а она его нет.
Муза, понимаешь, муза. Нет, она как любая баба расчетливая, и она, у нее математика начала работать в голове. Дескать, как и когда и что.
Ну, она, судя по вот этим описаниям, я вам как женщина говорю, она не
наверное,
собирается.
Наверное, я была хорошим вариантом для такого переноса. Мне нравилась идея облачной демократии. Я даже подарила ему книжку. Я обожала интернет. И всегда хотела соединить качественное государственное...
Крупская.
Она хотела соединить качественное государственное управление с интернет-инфраструктурой. Что еще ему показалось важным, я не знаю.
Курица.
Может быть, просто семейная жизнь в Екатеринбурге его достала, а может быть, что-то еще. Судя по тому, что с женой он в итоге развелся, а женился на Ане Бирюковой, это еще одна женщина, не имеет значения, которая теперь работает в ФБК у Навального, а раньше работала тоже у Навального, эта теория недалека от реальности, через несколько дней Навальный сделал Волкова начальником штаба и представил нам друг другу в качестве... сотрудников штаба. На том и порешили. Я ужинала с ведутой. К ней приехал Макс Кац. Все, они перекрестно опыляются. Вот кто разбирается? Давай Варламову.
Позвоним Варламову. Чувствуется у людей, да.
Это какой-то ужас.
Варламову.
Давай Варламову звонить. Все, сейчас мы Варламову.
А он парит, как орел.
Варламов парит
никого
над всем
никого не любит.
Этим. Илья Варламов. Он парит над всем этим и не спит, в отличие от Каца, который ведет пагубный образ жизни, ложится спать в 4:30 утра. Мы можем посмотреть в интернете, когда он последний раз писал пост. Поскольку Кат все время спамит, можно посмотреть, сколько часов назад он спамил последний раз. И он лег спать
перед
поздно.
Перед тем, как трубиться.
Да, Варламов по-другому. Варламов очень правильно живет. Очень правильно живет, но в Пекине. То есть он все время... Да, Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы временно в Москве, это Доренко вас беспокоит?
Нет.
Алло, алло, алло.
Алло, алло.
Вы в России сейчас?
В России, да, но не в Москве.
А простите, вам удобно разговаривать или нет, даже если вы в Омске, в нашем с вами любимом городе?
Удобно.
Удобно. Скажите, пожалуйста, я читаю ваш пост про эту Катю, про Навального и Каца. Вы знаете, что Кац мой депутат. Я на Щуке живу и прописан. И он частый гость у нас на радиостанции. Мы ценим в нем человека, разбирающегося в городском хозяйстве, вот во всем. Значит, и вы пишете, значит, а что случилось? Когда я прочитал ваш пост и Катю Петюлину подряд в вашем посте, изложение, у меня создалось впечатление, что все перекрестно опыляются.
Не, ну там довольно явно написано, из-за чего просто произошел конфликт у них в штабе, и это не мой пост, это пост Кати Петюлиной, который я опубликовал.
В двух словах, из-за чего? Вот если абзац.
Из-за женщины. Из-за женщины.
То есть Кат с Навальным не поделили Катю или Ведуту, или третья возникает Аня, которая, там Аня еще возникает.
Ну, и, не поделили не Кац с Навальным, а Максим Кац и господин Волков, который был начальником штаба, и из-за этого в итоге произошел серьезный конфликт.
Ну, это же мило. Это мило. Это молодые люди, переполненные энергией, переполненные чувственностью. Это классно. Это нормально.
Это нормально. Ну, наверное, да. Можно фильм про это снять.
Ладно, спасибо вам большое. Это прикольно. Это прикольно. Вот она, оппозиция. Трахаются перекрестно. Вот и все. Плохо, что потом выносят это на общественный суд, друг друга понося политически. Понимаешь, это плохо. Это плохо, потому что это создает местечковость, простите меня. Безусловно, это создает ощущение, что оппозиция местечковая. Понимаешь? Ну, нехорошо. Ну, нехорошо, надо стоять выше, надо быть выше.
Мы можем этого не читать.
Надо быть выше собственных гормонов.
Как
что
значит
не читать, когда Навальный на дожде обвинил Каца, то, что он подонок? И...
Так он отдельно так думает, это другой вопрос совершенно.
Что значит,
не может быть, чтобы это было из-за бабы на самом деле.
Оппозиция, когда ты думаешь, а почему ты так не думаешь? Почему ты не думаешь, что и с Касьяновым ссора из-за женщины? Все из-за женщины, все из-за женщины.
Не может этого быть.
Все абсолютно. Это гормональный клуб свингеров. Я тебе серьезно говорю. Это свингер-сообщество. Русская оппозиция. Свинг-сообщество. Читала что-нибудь про свингеров?
Про свингеров? Конечно, я же в новостном потоке,
вот это и есть. Вот это и есть. Понимаешь? Хорошо. Переходим к более сволочной части общества, к преступникам. Прямым преступникам. Не тем, которые... Что карточный домик? Мне говорят, карточный домик. Это карточный домишко, пишет ленинградец.
Вот Кать пишет, 36 секунд назад постик навалял.
Что это? Эхо устроило голосование. Давайте ему звоним. Что Даренко устроил? Ничего не устроил.
Эхо, он пишет.
Что-что?
Москвы. Что она устроила голосование по мне и Навальному, он пишет.
Кто из них больше...
Да, Навальный прав 52% там думают, а 47% думают, что я прав.
Нет, пишет он. Кац, безусловно, наш. Кац, безусловно...
Вы тоже должны, мне кажется, устроить
типа, наш депутат. Не хочу голосования, хочу Кацу все-таки позвонить. Что значит, эхо ему устраивает голосование, он пишет 36 секунд назад пост в Твиттере.
А нам не может...
Значит, он уже спамит вовсю, а ответить на телефонный звонок избирателя не может. Что это за подход такой?
Алло.
А, Макс, здрасте.
Здрасте.
Мы вас прочитали, это Даренко. Вы 36 секунд назад написали, да, что слушаете другую радиостанцию. А я за вас голосую. Понимаете, в чем дело? Венедиктов живет... Нет, Венедиктов живет на чистых прудах. И, в общем, ему пофиг. Нет, все. В отличие от меня, который живет на Щуке. Скажите, пожалуйста, так
да,
что
я,
же...
Да, я знаю, что вы избиратель.
Да.
Нет. Избиратель, слушай, в моем округе, да.
Послушайте, мы сейчас звонили Варламову, и я сказал, что там... Сообщество оппозиции похоже на клуб свингеров. Как все время все перекрестно опыляются, это выдается за политику вдобавок.
Ну,
это верное предположение?
Когда есть какая-то открытая политическая система, да, где все на виду и происходящее, да, то такое происходит, в общем, в любых каких-то человеческих сообществах, на мой взгляд, не только в политике.
Ну,
когда люди собираются в политику не для того, чтобы достичь каких-то своих взглядов на то, как все должно быть устроено, а по каким-то другим причинам, тогда
плохо, простите, вперед. Если позволите, плохо, когда за политическое и характеризующее личность соратников мнение выдается личная неприязнь. Это не очень хорошо. Не очень хорошо.
Я согласен, что я тут могу.
Понимаете, сказать. Потому что это говорит об уровне. Потому что если мы с вами воспаряем, и, например, там обсуждаем троллейбусы, да, условно говоря, а в этот же момент, да, там, условно говоря, я у вас не отдаю вам там какие-нибудь там 10 тысяч рублей в долго, то вы не должны в вопросе троллейбусов, например, кричать, а Даренко подонок не отдает 10 тысяч, даже просто подонок, просто подонок. А на самом деле за 10 тысяч рублей, правильно? Потому что мы должны воспарять к идеалам. А потом уже где-то у себя в подворотне решать вопрос с какими-то другими.
Я с вами совершенно согласен. Мне кажется, что вообще нельзя смешивать личные вопросы и общественные.
В том-то и дело.
Но, к сожалению, действительно у нас это часто принято делать. То есть часто принято игнорировать действительно какой-то проект. Или,
и то, что вы сделали с Касьяновым, тоже плохо. И то, что вы сделали с Касьяновым, тоже плохо. Его всполошили.
На я?
Его... Да, нет, вы, оппозиция, простите. Яшин, все вы. Ну, все вы, простите. Извините. Его
нет, я не могу за них отвечать.
Нет, ну, тем не менее, к нему вторглись в жилище. Значит, в жилище, внимание, не в какой-то гостинице даже, а в жилище.
Конечно, нет, это значит, я могу начинается... сказать сейчас за вас.
Конечно, ну так что, это нормально, человек в своей собственной квартире. Встречается с кем угодно, кого парит вообще.
Абсолютно, абсолютно.
Из этого делается политическое событие.
Но, во-первых, я хочу ваше внимание обратить, что это ведь не оппозиция вторглась к нему в квартиру,
да как? Плохие, вторглись, внимание, плохие, давайте скажем, нет, давайте,
телевизор.
Давайте, Макс, плохие, вторглись, да. Плохие, скажем так, плохие, вторглись, плохие, да. Но оппозиция, закусив у дела, принялась его обличать, но это неправильно.
Да, абсолютно, это глу, я ему даже позвонил в то время и выразил там свою поддержку, сказал, что удивлен и шокирован тем, что сделали его...
Все.
Соратники, потому что нельзя в такой ситуации нападать и добивать союзника, на которого напали явно очень плохие люди, а скорее всего при поддержке государства они это сделали.
Значит, когда это делал генпрокурор, он получал так взятку девками, а тут двое взрослых людей уединились.
Да, это, конечно.
Все правильно. Значит, слушайте, но с вами, я вас, вот вы меня числите, пожалуйста, среди ваших сторонников последовательно. Значит, если надо будет Навальному делать темную, Вы, а ножку возьмем, а ножку, она царапучая. Пойдем. Честное слово, ну что ты будешь делать, а?
Сергей, вы лучше пригласите его и меня на открытый разговор. У вас, например, на радиостанции. Я заранее согласен, его тоже приглашаю.
Он нас боится. Он встречает... Нет, он только на своей территории, он боится. Он понимает, что отсюда он выйдет сразу в небытие. Он сразу уйдет из политики. Ему придется изменить фамилию, сделать пластическую операцию и сбежать в Парагвай. Мы его здесь порвем в клочья, этого Навального. Он же парень недалекий, ну и все такое. Понимаете? Я за вас, Макс. Все.
Спасибо, но не могу согласиться с таким определением Навального, конечно, несмотря на все его...
эскапады, эскапады. Спасибо, спасибо, держитесь изо всех сил. Макс наш, Щукинский. Мы должны землячество поддерживать, правильно?
Конечно.
Настена, ты не наша?
Нет.
Ты где прописана, скажи мне честно?
Прописана? Да какое это имеет значение?
Нет, ну хорошо, хоть скажи, в Петербурге или...
Сейчас ты... уже, нет, я сдалась, потому что меня детей не брали в сад категорически. Ты с временной сдалась. Регистрации, настоящей фактически временной регистрации, никого не...
Ты теперь на святой московской земле.
Да, я теперь москвичка.
Ты теперь...
С пропиской.
Москвичка,
я уже
в конце добавляю «э», в конце добавляю «э».
Ага.
Я москвичка,
да.
С пропиской.
С пропиской.
«Э», надо «э» в конце. Ну, ага. Не слышишь, что я тебе говорю?
Нет. Я же делаю, вы не слышите просто.
Работа. «Э», надо в конце «э», однако на выдохе. Работа, редуцированная. Понятно? Да. Учу тебя, учу, господи. Сделаю из себя когда-нибудь, наконец, москвичку. Потихонечку. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
По поводу УКАД хотелось бы сказать.
Да.
Он не наш, совсем не наш.
Не наш. Ну продолжайте же, господи.
А, ну что я скажу, что вы знаете, что у него не образование, ничего, он давал документы какие-то фальшивые.
Он вообще...
Гражданство у него.
Он там, вообще покерист, он в покер, по-моему, играл. И таким образом, это говорит о математическом складе ума.
Ну, какой? Ну,
слушайте, а у вас написано, что вы Евгений Шульц. Евгений Шульц — известный блогер. Я хочу...
Там чистое вообще было везение, на самом деле. Сейчас он занимается ростовщичеством.
Вы, Евгений Шульц, известный блогер, верно?
Совершенно верно.
Так помечен ваш телефон, почему я очень заинтересовался и взял это самое. Но я из земляческих соображений, понимаете?
А почему вы считаете, что образование это
какая-то... Из земляческих. Он поставил на щуке несколько лавочек поставил на щуке, настоял, я бы сказал. И он поддерживает Собянина и Капкова поддерживает, Алексутова в ряде их устремлений. А в некоторых их спорит. Например, с троллейбусами спорит, а со стоянками, например, поддерживает и так далее. Понимаете, поэтому нам симпатична его поддержка.
Ну, не знаю, что там симпатично, потому что он ищет, это просто какие-то связи и прочее. Вот,
и
везде проявляет такую степень тщеславия, что и Навальный с ним уже поругался.
Там, ну, Ферюга, короче. Ну, наша Ферюга, понимаете, Щукинский. Ну, когда же мы, наконец, будем держаться друг за друга? Где горизонтальные аферистические... Смотрите, в подмосковном Орехове Зуеве родственник ВИК-пациента избил врачей скорой помощи. Вот, пожалуйста, прекрасный пример солидарности. Пожалуйста. Полиция, я вам говорю, мы должны держаться друг за друга и устанавливать горизонтальные связи, пусть преступные, но в любом случае горизонтальные, правильно?
Да.
Это и крепит общество. Полиция Московской области проводит доследственную проверку. Врачи утверждают, что они подверглись нападению. Злоумышленник был недоволен тем, как врачи не сразу немедленно обслужили родственника. Не сразу немедленно. Избиение зафиксировали камеры. Инцидент произошел 28 мая, сейчас. В Орехове-Зуеве. Туда доставили пенсионера, ВИП-пенсионера, с подозрением на панкреатит. Его сопровождали двое сыновей и гаишники. Гаишники тоже сопровождали. Понятно, о чем я говорю? То есть это значение личности. Вот, пожалуйста. Визитеры были настроены агрессивно. Они зашли в рентген-кабинет и...
Облучились.
Да, нет. Один подлетел и нанес травматологу 2 или 3 удара. Травматолог начал сползать под стол. Вот представьте, что я так бьюсь за Каца, например. Пожалуйста, нет проблем. Если мы бьем они били Олега Белякова, травматолога, а мы бы били Навального, например. Было прекрасно. Он носил очки. У Навального нет очков. По словам пострадавшего, он потерял сознание. Видать, очки воткнулись в мозг.
Да.
В очки воткнулись через глаз, через глазное яблоко воткнулись в мозг. Когда он пришел в себя, у меня уже было сотрясение мозга. А, тот пришел в себя, а у рассказчика уже было сотрясение мозга тоже. Всего было избито трое врачей. Вот, пожалуйста, вот солидарность. Вот где гражданское общество крепчает. Вот где возникает кристалл, вокруг которого объединится Россия. Понимаете? Только вот так, только на земляческих родственных связях.
Да.
Конечно. Нападающие поставили под угрозу жизнь других пациентов. С пробитой головой, как я мог работать? Что значит пробитая? Где она у него была пробитая? В глаз воткнули очки, и все. А у тебя и так в голове 5 дырок. Глазницы, уши и рот. 5 дырок уже есть в голове. Что тебе лишняя дырка, 6-я, мешает, я не понимаю. Как работать с пробитой головой? Боже, какой он склочник. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Я считаю, что это хороший пример содружества настоящего. Так, секундочку. Подробная карта Москвы. Мы переходим. 5 баллов опять на 3 часа по циферблату ад на внешнем КАДе. Перед Волоколамкой затруднения, перед Ленинградкой затруднения на внешнем КАДе тоже, но не такие кошмарные, как час назад. Абсолютно мытищи остановились, наконец, и стоят от Челюскинского, от Тарасовки почти нет, от Тарасовки еще чуть-чуть едут, но уже у Челюскинского останавливаются, и далее стоят всегда и везде, и до самой Енисей, нам в середине есть маленький просвет. 10 километров в час, мы тише их посмотрим. 7 километров в час, значит, они едут. 7 километров в час. 7373, где едете, что видите? 7373, где едете, что видите? Что еще? Центр забит, Якиманка стоит. Вот меня с некоторых пор интересует Якиманка. Якиманка стоит плотненько, и Кремлевская набережная тоже стоит. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Ленинград состоит от водного стадиона.
Вы знаете, уже, то есть вы давно это увидели? Потому что сейчас Яндекс уже дает, что нет ничего.
Ну, Яндекс.
Я охотно верю вам, а не Яндексу. Нет. Я перед Яндексом у меня нет обязательств, кроме того, что там работает муж Анастасии Аношко. Значит, перед Яндексом других обязательств. Андрей Спасатель только что звонил. Андрей, позвоните нам. Вы хотите что-то сообщить сокровенное, я знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подкладочный сторону трешки до Дмитровки все стоит.
Спасибо. 7373948. Я вчера простоял ровно 30 минут на белорусской. Слушайте, вообще это была жесть. Ровно 30 минут ни одного метра. Ну хорошо, нет, 20 метров проехать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Это Андрей Спасатель.
Здравствуйте, Андрей.
Хотел сказать, что вот я сейчас еду по Москве, и очень много мотобата, усиленные наряды с ДПС, автомобилями, мотоциклами. Полный шмон идет мотоциклистов. Вылавливают, выдергивают из рядов и шмонают.
Прямо как долго продлится этот рейд? Как долго продлится этот рейд?
Сложно сказать, я пока не в ДПС.
А
пока
можно же встать за фурой или за какой-нибудь газелькой и прокатиться так, чтобы они же не побегут на перерез?
В том-то и дело, что бегут. Я еду по набережной, меня остановил сотрудник, чтобы за мной мотоциклисты выцепить. Я на автомобиле сейчас еду.
Ага. Вот оно что. Начался антимотоциклетный рейд, товарищи. Приветствую и что?
И
я надеюсь, что он скоро закончится. Как это отвратительно. Но надо же им попить кровушки христианской. А?
Да.
Конечно. Все, мы завершили этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 1 июня. Подъем.